Ну вот женщина вот с краешку, как мышка там сидит, что-то еле поднимает ручку. Олег Геннадьевич, вот она, мышка наша. А я всегда вот люблю неожиданно спрашивать. Кто думает, что я его не спрошу, я тебя спрашиваю. Дальше. Не было печали, просто уходило лето. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Мы хорошие, вы не понимаете, что такое любовь. Любовь невозможна между людьми. Сначала ее надо развить. Любовь настоящая, это не то, что вы думаете вообще. Я вам третье уже... лекцию об этом говорю, все равно вы не поняли ничего. Влюбленность — это не любовь. То, что у нее было в 9 классе, я знаю. Это называется влюбленность. Это очень чистое, светлое чувство. Ничего общего с любовью не имеет. Влюбленность — человек влюбляется, потому что он обожествляет человека. Человека один раз только можно обожествлять. Один раз в год сады цветут. Весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Почему? Потому что человек только один раз может обожествлять человека, а потом он уже боится это делать. Он к вам по-доброму относится, это и есть правильное отношение в семье. Правильное отношение — доброе чувство просто. Хорошее, доброе чувство, все. Надо его душить до росписи.
Я стараюсь.
Все, вперед. Не надо ничего бояться, что часто люди думают, а может быть, это не мой человек. Потому что, почему вы так думаете? Потому что вы хотели идеала, а идеалов нет в этом мире. Понимаете, вы все одинаковые, все люди одинаковые, нет идеалов. Мужчины все одинаковые примерно, ну чуть будет, чуть лучше, чуть, ну как бы, ну. Вот вы картошку выращиваете, вы надеетесь, что будет вкуснее какая-то, нет? Собираете урожай. Ну она вся примерно одинаковая, да, ну она чуть вкуснее, чуть, ну так же мужики тоже, ну как бы. И женщины тоже примерно так. Ну, чуть-чуть, как одна лучше, другая чуть похуже.
Ну,
ну, он такой замкнутый человек по природе. Вот ты тоже такая же. Вы тоже вот сидела вот так. Ручку поднимала тихонечко. Ну, и что, вот вы такие вот оба замкнутые такие, необщительные. И что теперь? У вас такая природа. Вы прям себя нашли друг друга. Вы сидите с ним в одной комнате, молчите, смотрите друг на друга. И что, нормально, вот у вас все хорошо, да. Сидите, смотрите друг на друга. Ну все, вот так живите. Какой человек есть, такой есть. Чего его переделывать? Вот он такой, и вы такая. Это же хорошо. Представляете, вы бы все нашли там этого такого. И что, вы с ним смогли бы жить? Ну вот, а вы вместе сидите и смотрите. Отлично. Все, надо его душить в ЗАГС. Не давайте мужчине просто так жить с собой. Увеличивайте ответственность в нем, пускай развивает ответственность. Дети есть? Надо детей быстрее заводить. У вас уже... А? У вас кончается время, понимаете? То есть у вас период благоприятный сейчас для зачатия, он через год закончится. Надо срочно вот зачинать детей прямо сейчас. А? Ну и что не расписано? Какая разница? Потом распишешь по дороге. Есть разные варианты. Один вариант такой, забеременела и все. Мы с тобой не расписаны, а я беременна, и все, и в ЗАГС его. Он же нормальный, совестливый человек, пойдет в ЗАГС, а что делать? Уже беременна, и все. Я не знаю, кем будет тебе мой сын. И все, он скажет, как кем? Ну, я отец. Ну, отец, тогда иди расписывайся, отец. Все. План Барбаросса ясен? Сзади вот в красном женщина. У нас сегодня веселая, дружественная обстановка.
Илья Геннадьевич, здравствуйте. Хочу вам выразить огромную благодарность за ваши лекции, за все, что вы делаете. У меня вопрос следующий. Где-то на протяжении 4 лет у меня достаточно сложные отношения с мужчиной.
Садитесь.
То сходимся. В самом начале он хотел жениться, но я, наверное, была очень глупой, но не хотела. Потом, когда захотела я...
Он теперь глупый, да?
Да, он теперь не хочет. Потом у него были другие отношения, у меня другие отношения были. И в итоге вот это вот все 4 года тянется, и сейчас, наверное, у меня такое желание, чтобы он просто от меня отстал.
Периодически... Так что бывай, бэби, не приставай, да?
Ну потом, то мы, то несколько месяцев его не видно, то он опять скачки устраивает. То, ну просто смысл сейчас такой, что вот эта неопределенность, и он в себе не определился, и я не определилась.
А вы мне скажите, вот до этого что было? Лучше, что ли?
С ним?
Вообще.
Ну так.
Так? А знаете почему?
Почему?
А потому что есть 3 категории людей. Первая категория – это люди безразличные в отношении. Вторая категория – принципы стоят выше человека. А третья – человечные. Только у человечных людей, когда человек мне дороже, чем принципы мои. То есть мои принципы, что вот я считаю, что вот так правильно. Мне менее дороги, чем человек. Я свою правду ставлю ниже человека. А вы свою правду никогда ниже человека не поставите. Поэтому вы рубите друг друга просто и все. Мучаете друг друга. Это называется неразвитый человек в отношениях. Хоть вы развиты как в социуме, как личность, но в отношениях вы не развиты. Вам надо развиваться, просто понять, что человек дороже. Если бы вы захотели, он бы сейчас уже с вами жил. Вы его замучили просто и все.
Но в настоящий момент, я так понимаю, его действия.
Ну а что тогда говорить? Что тогда говорить? Это как в этом анекдоте. Петька приходит в шубе, Василий Иванович говорит, спрашивает, где шуба? Он говорит, да на улице нашел. А новая шуба такая красивая. Он говорит, ну пойдем, покажи, где нашел. Он приходит, там это, мужик лежит какой-то зимой раздетый. Он говорит, да что, ты его раздел, что ли? Да нет, говорит, он просто запутался. В этой шубе я его еле распутал, нашел вот шубу. Так вы сейчас говорите про мужика, который запутался с другой женщиной.
Но в итоге не может ни он распутаться, ни я распутаться. Я от всего этого так очень устала. И уже мне до того дошло, что либо что-то у нас получается, либо я ему прям думаю, как цепиться. Вообще, чтобы он от меня отстал.
А он к вам не пристает? Да Бог вас держит вместе, а вы думаете, что он как бы...
Ну, это... с той женщиной, значит, его тоже держит?
Нет. Он с ней наслаждается. Просто. Ниточка незримая вас связывает с ним. А так как вы не умеете строить отношения правильно, поэтому он и бегает туда-сюда.
Я учусь строить правильные отношения.
Я понимаю, что вы хорошая, но я вам рассказываю ситуацию, которая в вашей жизни служит. У меня здесь на лекции все хорошие, все для меня хорошие, любимые. Но я вам сейчас рассказываю, как вы строите отношения. Вы же очень жесткий стиль выбираете в отношениях. Жесткий стиль. То есть ваша правда настолько вам важна, настолько она важнее человека, что человек не выдержит просто. И это не первый раз уже, четвертый раз уже так есть такая ситуация.
Ну что,
вот именно, вот с этого надо начать, что мне делать, а он-то ни при чем. Мужичок пораненный, можно сказать, пострадавший. Еще и в морду ему. Чтобы мало не показалось. Что делать? По-доброму вести себя с ним. По-доброму. Пускай выбор сам сделает. Подождать чуть-чуть. По-доброму не мучить его. Истерики не закатывать. По-доброму. Научитесь доброте, это самое главное в этом. Это всю лекцию я в прошлую вам об этом говорил. Но не сможете вы жить человеком, если вы не будете его принимать, учиться, прощать, терпеть, по-доброму относиться, к его прибабахам. У нас у всех, понимаете, мы как целая вселенная, каждый из нас. У нас у всех свои представления о жизни, они не пересекаются. Мы друг друга понять практически не можем. Тем более, что судьба еще моя действует, судьба всегда тяжелая штука. И это вообще тяжело, понимаете? В целом очень тяжело. Жить с кем-то очень тяжело. Всегда. И везде. И это никогда не поменяется. Так всегда будет, и было, и будет так всегда.
Олег Геннадьевич, ну а по времени сколько ему дать, чтобы он сделал выбор и определился? Я уже не могу, но я просто измотала, я сама измоталась.
Ну я вам говорю сейчас вопрос не в том, сколько времени дать, а вопрос в вашем поведении. У вас неправильный стиль отношения с мужчинами, понимаете? Это уже много раз повторялось. При чем-то этот человек? Вот если вы сейчас правильно начнете себя вести, тогда и поговорим о времени. И вы пока поведение не поменяете, никто к вам не приклеится, это невозможно. Этот человек тоже просто, он как бы тянется к вам, но ему больно вы делаете просто, и все. Вот, молодец, наконец-то поняла. 1.5 года времени.
Спасибо.
Через 1.5 года, если не склеитесь, судьба вас разорвет. А сейчас пока вот она вас вместе держит. Он там просто, знаете, когда на ринге человеку морду набили, он потом где-то отдыхать должен. Вот он отдыхает. Нашел себе нянечку и отдыхает. Приходит к вам, вы ему наколбасили, потом отдыхает там с нянечкой, с медсестрой. Что такое незрелые отношения? Незрелые отношения — это когда мы свои чувства, свои переживания, желания ставим выше чувств, переживаний, желаний близкого человека. Не можем уступить, у нас нет силы уступить. Мы не уступаем, мы свое, вот свое, что у меня есть, больше я ценю. Понимаете, в этом случае не будет счастья в семье, вот хоть убейтесь, но не будет. Вот хоть любите, хоть не любите друг друга. Надо счастье близкого человека научиться ставить хотя бы наравне со своим, а еще лучше выше. И это не значит униженность. Можно быть очень достойным, сильным человеком, но при этом счастье близкого человека, чтобы он был счастлив. Он вот так считает, ну хорошо, пускай так считает. Хотя мне не нравится. Но перетерпи, если тебе не нравится. Это лучше, чем мучить человека. Мы часто свою правду так ценим, что вот просто гасим человека рядом с собой. А где у нас это шнур-то, музыка? Верни мне музыку, без музыки тоска. Где у нас этот звук-то? Что же они забыли-то? Вон, смотри, вон от этой штучки идет шнурчик. Вот от этой, ага. Ага. Вот, ну-ка давай его, где он? Мы расстались, но осталась наша музыка. Вот она музыка. А?
Небо смотрится облака, а я все смотрю на тебя. Но как облака
А вот теперь неправильное поведение. Правильное поведение. Ведь так и будет продолжаться всю жизнь. Надо как-то это с этим что-то делать, понимаете? Надо как-то преодолеть это. Надо на это реагируют. Что касается любви, как вы любовь думаете, это любовь. Это не любовь, это влюбленность. И это, когда человек путает человека с Богом. Это хорошо в детстве, в юности это хорошо, чувство хорошее. Но любовь настоящая, она другую природу имеет. Она имеет природу чистых отношений, когда ты глубоко очень воспринимаешь человека. Вот что такое любовь и влюблённость. Давайте послушаем. Влюблённость. Обожествление. Насчет будет, не будет, неизвестно. Потому что сказка же как начинается? Змей Горыныча там это замочили. Вот. Кощея Бессмертного победили. Вот. Потом дальше что происходит в сказке? А дальше, вот из сказки конец. А кто слушал, молодец. А дальше что? Дальше очень коротко. Они стали жить-поживать там. И все, и добра там наживать. Ну, дальше история умалчивает, понимаете? Будет дней хороших очень много или не будет, никто не знает. Потому что сказка заканчивается, влюбленность заканчивается. Начинается жизнь. Понимаете? Жизнь начинается. И какой вот, ну какой результат жизни должен быть? Какой результат любви? Вот как любовь теперь можно увидеть? Любовь означает очень сильно аскеза. Человек должен видеть чистоту в другом человеке. Это способность видеть чистоту и есть любовь. Она не вызывает такой жар, какое чувство. Она вызывает внутреннее, ну, как бы чистое, светлое чувство. Как один композитор, у него был юбилей, и на радио он выступал. Он говорит, у меня есть самый лучший человек на свете. Ну, самый лучший друг на земле для меня. 80 лет человеку. Говорит, это моя жена. И я ей посвящаю следующую песню. Это самый лучший друг на земле. Вот это и есть любовь. Понимаете, не то, что там вот как бы я любил там только в 17 лет. Это влюбленность. А вот самый лучший друг на земле — это любовь уже. Понимаете? И в этом случае другие чувства. Чувства есть или не скажешь? В любви вообще настоящее чувство есть? Есть.
Можно наглядеться, ты не целуй ее в уста, ты прикоснись к ней только сердцем.
Смотри, какая чистота, ее ничто не очерняет, наивность белого листа от пустословия спасает.
Без раздоров и хлыста прозрение сердце обретет. Понимаете, учитесь видеть чистоту в близком человеке. Вы в нем видите свою боль, свои желания, свои принципы, свои правила. Это не любовь. Это борьба со своей судьбой через близкого человека. А если ты начнешь видеть хорошее в человеке, тогда это уже любовь. Хорошее надо учиться видеть. Это любовь. А это аскеза — видеть хорошее. Очень трудно видеть через судьбу хорошее, потому что близкий человек вызывает боль в сердце. И протест, и желание ему доказать. Это судьба действует через него. Твоя собственная судьба. А есть еще человек, которого ты не видишь через эту судьбу. А вот если ты его увидишь, тогда будет любовь. И это аскеза — увидеть человека. Видите, как бы морду мы хотим вцепиться не человеку, а своей собственной судьбе. Потому что когда мы злимся, ругаемся, на принцип идем, это мы взаимодействуем только с судьбой, не с человеком. А человек-то какой? Добрый по природе, мягкий, привязанный такой, как бы, заботливый. Понимаете, мы это об этом забываем все. Вот какой он на самом деле человек. Мы забываем все это. А вот то, что он как бы не поддается дрессировке, вот это мы очень четко понимаем. И ему так и так не дрессируется, гад. А вы сами-то дрессируетесь? Нет. Вот так и живем, понимаете, пытаемся переделать друг друга, пытаемся перевернуть, пытаемся вот это ощущение наслаждения дождаться от близкого человека. А это все не любовь, это просто пустота. И люди живут так друг с другом, и толку никакого нет от такой жизни. Потом они расходятся в надежде, что найти настоящее в другом человеке. Понимаете? Это все равно, что учился, допустим, на математическом факультете. Ну, не хотел учиться, просто ходил, думал, что-то мне не нравится математика. Да потому что ты ее никогда не изучал. И потом, давай-ка я на физический перейду, там 4 курса проучился, осталось немножко. И пошел на математику с первого курса опять пошел. И так далее, понимаете, это же просто пустая трата времени в жизни. Ну ты просто, если ты живешь с человеком, ты постигни его. Пойми, в нем кон душа, понимаете. Душа, она как солнце светится счастьем. Веда описывает. Вот мы все души. И душа, она светит как солнцем ясным. Не верите? Есть доказательства. Вот допустим взять мать, любую мать. Она когда рождается, маленький ребенок, вот эта песня, она видит эту песню, потому что через маленького ребенка судьба не действует. Она берет его на руки, смотрит, а там только чистота в глазах. Все, ничего плохого нет. И она это запоминает на всю жизнь. И всю жизнь к нему относится, что бы он ни вытворял. Она все равно его видит так, как она видела первый раз вот этим взглядом. Все. Она так к нему относится. Это чистая любовь. она, конечно, осквернена вот этим желанием наслаждаться от ребенка, от своего, это другое дело. Но из всех видов любовь матери самая чистая к ребенку. Но это не ее заслуга. Это Бог ей показывает душу человека, чтобы она заботилась о нем. Понимаете, но Бог душу любимого человека, близкого, с которым мы живем, тоже показывает, но на короткое время. Может быть, показать на несколько дней при первых встречах, может, на несколько месяцев показать. А потом все затуманивается, потому что мы же оскверняем сами любовь. Мы пытаем эксплуатировать человека, наслаждаться им, пытаемся переделать его. В результате вот это чистое чувство, оно уходит. Его не видно, не слышно, все, его нет. То есть любовь чистая в супружеских отношениях, она теряется. Вот для чего? Для того, чтобы ее заново обрести. Когда человек пытается чистоту видеть в близком человеке, тогда он обретает любовь настоящую к нему постепенно. И вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, ну если я, вот мне не нравится человек, как я любовь обрету к нему? Не нравится, потому что действует судьба через него. Понимаете, по-другому не будет. Если вы надеетесь, что у вас прокатит, что у вас как бы вот просто вы встретились, и все классно, кока-кола сразу, и пошла жизнь, и не закончилось никогда все. Это сказка про белого бычка. Такого не бывает никогда вообще в жизни. Не бывает. Обязательно через этого человека будет действовать ваша судьба, она обязательно будет вам приносить боль. Эта боль будет осквернять отношения, вы разочаруетесь в человеке обязательно. И поэтому проводилось серьезнейшее просто психологическое исследование. Вообще много-много пар семейных совместной жизни изучали. И оказалось, что у всех вот идет буква «В». Сначала влюбленность, вверх, потом вниз. Потому что идут же разочарования, до низу доходят. И если люди не перестроились, если они начинают пытаться смотреть хорошее, видеть, прощать человека, терпеть, если делают это, начинается вверх идти потом. То есть они до кризиса доходят. Это кризис где-то 5-8 лет совместной жизни. Потом дальше вверх отношения идут. Вот эти отношения вверх означают более глубокая, чистая попытка чистоту в человеке увидеть. Не искать в нем балдеж наслаждения, а чистоту увидеть. И вот так всю жизнь. Лучше-лучше отношения. Не только в старте, они чуть-чуть завидают, потому что, ну, пожилым людям тяжело уже. Они уже там болеют. Им тяжело, глубокие, сильные. Но все равно чуть-чуть только завидают. Понимаете? Это очень сложно. И поэтому в основном все разводятся. А в древней культуре что делали? Они говорят, терпи. И не давали разводиться вообще. Все правила, социальные правила жизни, если ты бросаешь жену, там это жесть. Или мужа вообще, то изгой человек в обществе становится. Раньше так было. Люди просто терпели, грызли как бы стену. Кто-то изучал, как правильно жить, вместо того, чтобы грызть стену. И постепенно люди начинали понимать, как, чего делать, как изменять совместную жизнь, как воздействовать на человека. И люди спрашивают, как мне поменять человека? Вот если вы хотите его поменять, то, пожалуйста, хотите поменьше. И вы тогда его поменяете. Надо как можно больше стараться прощать, принимать человека. И доброта, когда у вас человеку появится, это значит, что вы стали сильнее своей судьбы. Вот человек олицетворяет вашу судьбу. Доброта к нему пошла, значит, вы уже против Бога воли не бунтуете. Воли Бога против не бунтуете. Все это значит, что вот этот человек начнет меняться. Ваша доброта к нему начнет его менять. Что такое доброта? Я принимаю человека, привык к нему, живу с ним нормально, все. Почему привык я? Потому что у меня есть где откуда счастье брать. У меня есть хорошие подружки, есть свежий воздух, природа, птички, есть Бог, храм. Я наполняюсь всем этим, а близкому человеку отдаю, наполняюсь, отдаю и так живу. И в какой-то момент я думаю, что-то как-то странно, я вот все отдаю, отдаю, отдаю. Назад ничего не выходит, как будто дыра какая-то. Такое будет ощущение в какой-то момент. А потом оно поменяется. В какой-то момент айсберг переворачивается. И благодарность пошла, пошла, пошла потихоньку. И потом человек все лучше относится. И он меняться начинает сам. И к тебе по-доброму относится уже. А ты вроде уже ничего не ждешь. Один мой знакомый пришел к наставнику и говорит, я уже и это принял от жены, и это принял. Мне уже В общем-то, от нее уже ничего не надо. Мне вообще от женщины уже ничего не надо. Я все принял как бы. Может, мне в монастырь пойти жить? Что-то мне ничего не надо уже. Я все выполняю, служу, забочусь. Ей со мной хорошо. Ну, мне как бы, я уже ничего не жду. Может, в монастырь пойти? И наставник говорит, вот теперь, когда все это произошло, ты станешь счастливым в личной жизни. Чуть-чуть еще подожди. Он чуть подождал и стал счастливым. Прорвало человека. Он понял. Он понял, что вот надо отдавать человеку назад. Много он вложил. Надо отдавать. Благодарность пошла. Благодарность — первая капля любви. Взаимная любовь, взаимную природу имеет. Ты когда вкладываешь человека, это не взаимно. Но понимать, чтобы было взаимно, нужна бескорыстие. Бескорыстие основано на благодарности. Эта благодарность — это милость. На благодарности или на знании. Вот, допустим, два муж с женой лекции слушают мои. Они просто из чувства долга благодарность себя ведут, вот так по-доброму соглашаются. Вот по лекциям ведут себя, а у них нет вот любви глубоко. Просто они правильно себя ведут. И это правильное поведение рождает благодарность. Появляется чувство вот благодарности. Спасибо, что ты так со мной себя ведешь. Появляется. Это чувство. Но если не работать над собой, то не развиваться, самодостаточным не стать внутри, то ничего не получится. Семья будет разрушена. Почему? Потому что в наше время в основном люди не выдерживают своей судьбы в личной жизни. Не выдерживают. Ну, некоторые выдерживают, но редко. Ну, даже выдерживают, если ты не вкладываешь в человека, то постепенно вот это половое чувство гаснет. Ну, допустим, самый лучший вариант. У вас прямо семья создалась от сильной влюбленности. Это очень опасный вариант. Хоть вы считаете самым лучшим, но он самый опасный. Почему? Потому что когда сильная влюбленность, это значит, вектор любви очень сильный крен имеет. Это значит, что вот тот человек, которого сильно влюблены, скорее всего, бросит. Но если даже он не бросил, будем считать, что он очень благородный. И вот он дал возможность себя любить со всей силы прямо. Вытаскивать все жилы из себя. Я видел такую ситуацию. Ну, даже, знаете, очень подвиг прям. Можно и медаль сразу давать человеку. На лекции встает парень и говорит: Олег Геннадьевич, объясните моей девушке, что мы очень сильно друг друга любим. Объясните, пожалуйста, она этого не понимает. Я говорю, ну давайте, хорошо. Я говорю, девушке дайте микрофон. Она говорит, ну что вы хотите от меня узнать, Олег Геннадьевич? Я хочу узнать, вы устаете от него? Она говорит, очень устаю. Он выхватывает микрофон и говорит, мы не устаем друг от друга, мы друг друга любим. Я говорю, замечательно. Говорю, а как бы вы хотите с ним жить? Она говорит, я стараюсь. Я говорю, а почему вы стараетесь? Она говорит, потому что он меня сильно любит. И мне просто вот хочется ему подарить счастье. Я говорю, а что вам мешает его полюбить? Она говорит, он мне не дает себя любить, потому что он постоянно требует к себе любви. Я не могу, то есть я устаю страшно, говорит. День для меня — это каторга просто. И он ничего этого не услышал, представляете? Он взял микрофон, говорит, Олег Геннадьевич, не слушайте ее, она просто на меня обиделась. И так говорит, а так на самом деле она так любит меня, так любит. Вообще, понимаете, люди слепнут. Вот когда они влюблены, они слепые, ничего не соображают вообще. В плане, как чувствует себя человек близкий. Да по барабану, по большому счету. Понимаете, мы так корыстны в своей любви, и это разрушает семью. Вот если человек сильно-сильно любит, это чаще всего патовая ситуация. Он просто истощает близкого человека. Не дает ему возможности нормально жить. Истощение происходит. Но давайте возьмем, допустим, крайний случай, что вот все-таки как бы человек выдержал, все, влюбленность как бы начала гаснуть у этого человека, все приходит в более-менее нормальную ситуацию, они дальше живут. И к чему это приводит? Да ни к чему. Влюбленность погасла, и все. Любовь-то, любовь-то настоящая, она же не возникнет сама по себе, как влюбленность. Вот просто люди встретились, и сама влюбленность сама возникает. Это за счет благочестия с прошлой жизни. Если человек много добрых дел сделал в своей жизни, Бог ему подарит влюбленность. Ну и, допустим, если еще больше добрых дел, он ему подарит влюбленность и еще возможность сохранить семью. Ну, плюс. И чего она заканчивает влюбленность? И что дальше? Что будешь делать? Ты уже все, как кайфа у тебя нет уже от человека. Что будешь делать с ним дальше? Да нечего делать. Все закончилось, потому что люди даже не понимают, что такое любовь. Любовь это подвиг, понимаете, это труд души. Когда человек работает над собой в отношениях, терпит, прощает. Это любовь, а ждать чего-то от человека, думать, что сейчас что это мне от него кайфа нет. Дай-ка я найду другого, от кого есть. Это не любовь. И от другого все закончится точно так же. Ничего не будет. Нет вариантов. Что делать? Сейчас узнаем. Какой ценой? Трудиться сердцем надо. Труд сердца дает покой. Учиться надо понимать, как это происходит. Если не умеете звуки жить, тогда идите в храм. Есть три способа облегчить сердце. Первый, самый простой способ, это аскеза. Просто человек постится, все, ну и постится, и при этом занимается чем-то возвышенным. Жития святых читает, там молится. Но при этом молитва сама его не облегчает, а пост, вот эта аскеза облегчает. Ну, попостился, ему легче стало. Или побежал. И стало легче от аскезы. Или неподвижное положение тела. Второй способ, это аскеза, она делает человека крепче, сильнее, он за счет своей силы побеждает себя, за счет силы внутренней. Второй способ, это доброта. Ну, тот человек добрые дела делает, вот взял, допустим, и людям подарил целое дерево желаний. Вот вы сейчас смотрите на это дерево, восхищаетесь, оно в это время, чем занимается дерево? Вам нравится, красиво очень, да? Чем дерево занимается в это время? Оно наполняется вашим восторгом, да? И чем это становится? Деревом желаний, да? Потом в конце лекции раз, этот восторг вам назад пошел. И вы счастливы эти яблочки, которые приносят вам счастье, потому что они же наполнились за 2 часа счастья. И любовью людей, и бескорыстием. Вы же не оплачивали эти яблочки. Вам просто кто-то их подарил. Понимаете, и вот это все назад идет. Это называется добрые дела. Вот человек добрые дела делал, сделал, и у него сердце очистилось. У нее в сердце, хорошо стало. Представляете, вот какие люди есть, которые знают эту тайну. В основном мы кому-то что-то пожертвовали, потом идем, думаем, немного ли дал. Это не пожертвование. Вот пожертвование, это когда ты от всего сердца. И правильно, хорошее пожертвование или нет, определяется после самопожертвования. Если ты пошел и тебя не ёкнуло ничего, значит хорошее пожертвование. Ты как бы не жалеешь ни о чем. Все, что создано трудом, то мне дороже. Вот. Ну, то есть труд сердца еще бывает. И вот ты трудом сердца взял, пожертвование сделал, тогда в этом случае у тебя облегчение сердца наступило, и ты способен простить. Говорит, как простить-то? Можно с помощью аскезы поститься, пока не простишь. Можно с помощью пожертвований. Жертвуешь людям, добрые дела делаешь, твое сердце размягчилось и простило. И тебе легче стало. Можно, добрые дела не означает отдавать там фрукты, только деньги. Добрые дела также означают отдавать свой жизненный воздух людям, общаться, дарить знания людям, успокаивать людей, заботиться о людях. О животных можно заботиться, о птичках. Это дает человеку счастливую жизнь. Я в Красноярске никогда не забуду. Там такая кормушечка небольшая, бутылка, там на дне семечки. И воробушки туда залетают, эти семечки щелкают, берут. И я вышел на лекцию, как вам поехал, жду машину. Машина пришла, смотрю, воробушки клюют семечки. Приезжаю с лекции, 11 часов ночи, там 12. Смотрю, опять столько же немножко семечек. А и опять воробушки клюют, а воробушков много, я так подумал, 5 минут и, наверное, 10, и уже семечек нет. Кто так постоянно подсыпает? Значит, кто-то смотрит, как клюют эти семечки, воробушки. Я по окнам так начал смотреть, смотрю, сидит бабушка. Сидит. Я понял, что никого у меня нет уже давно. Она одна. Сидит. И смотрит, как воробушки кушают. Сама себе счастье сделала. Называется пожертвование. Она жертвует свою энергию. Может быть, у нее денег не так много, но часть денег тратит на семечки. И она создает себе счастливую жизнь, потому что она живет для этих воробушков. Больше она ни для кого не может жить. Она уже старенькая. И она испытывает счастье, потому что она жертвует свою силу вот этим птичкам просто, и все. Классно же? Вот жить до последней капли своей жизни, кому-то что-то отдавая. Хотя бы птичка себя. И счастье обязательно будет в такой жизни. Но если мы постоянно до последней капли крови требуем себе внимания, сражаемся за свою территорию, тогда не будет счастья никогда. Нужно перешагнуть через это. Понимаете, когда мы рождаемся маленькими детьми, мы знаем... Понимаете, вот это вот, чуть не то, не по-моему, там, дай. Все, то есть мы как бы получил свой успокоение, чуть не по-моему, опять получил, чуть не по-моему. Что поменялось? Прошло 30 лет. Должно что-то поменяться, мой хороший. Когда-нибудь должно что-то поменяться. То есть в какой-то момент надо понять, что это не способ жить, вот это свое добиваться, все время орать, если не по-твоему. Надо поменять это, понимаете? Это детский способ существования, неразумный. Собаки гавкаются точно так же. Посмотрите, разницы никакой нет. Они тоже пытаются своего добиться. Ну в чем как бы разум? Нет разума никакого. Разум означает понять вот эту суть любви. Сначала понять, потом проэкспериментировать. Это же будет шаг в пропасть для вас. Представляете, вы приходите домой, задний так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Как бы, и вот вы увидели знакомое лицо, которое вас уже замучило и уже давно хотело бросить, если бы на лекцию не пошла, коллега Геннадьевича, давно бросила. Но не повезло, пошла на лекцию. И вот опять я тебя вижу, твое лицо перед собой. И в нем вся боль вот этой судьбы, вся трудность. И уже счастья никакого, удовольствия нет жить. Живем просто непонятно зачем вместе. А хочется же счастья, жизнь кончается. А где-то, наверное, меня ждет вторая половинка. Эта теория, кстати, очень ужасная. Второй половинки. Она настраивает человека на бросание. То есть, если вы считаете, что вторая половинка, значит, это значит, что вот я склеился, и все, мне все хорошо будет всю жизнь. Если не хорошо, значит, надо бросать, искать дальше вторую половинку. Это ужасная теория, не следуйте ей, неправильная теория. Не вторая половинка, а судьба пришла ко мне. Люди в древности шли под венец, плакали, сейчас смеются. Эта свадьба пела и плясала. Они не знают, что дальше будет, потому что не образованы. Раньше люди же изучали, что такое семейная жизнь. Они знали, что все будет не так радужно, как эта песня поется. Вот. Ну и как бы вот сидит твоя судьба перед тобой. И что? Начни свой подвиг. Начни свой подвиг. Просто сделай человеку лучше в жизни. Прости сначала, прощай, стай самодостаточным, научись любить Бога, научись быть счастливым, природу любить. Сначала надо природу научиться любить. Бога очень трудно научиться любить сначала. Но хотя бы природу научись любить. Пойми, что солнце бесконечно много радости приносит, земля, вода. Понимаете, много радости идет от природы. Это наполняет тебя. Вот. Если ты поймешь вот эту вот счастье от солнца, от природы, то тогда ты можешь и человеку что-то подарить. Песню ищу. Не нашел. А, вот нашел. Правильное понимание, правильное отношение к природе. А вы видите, что на море живет? Счастье получил, отдавай. Отдавай сразу. Не держи у себя, не расслабляйся. Это называется пожертвование. Когда человек отдает, что-то у него появилось внутри, раз отдал, появилось, отдал. Это трудно так жить сначала. Потому что никто же не отдает вокруг. Это Олег Геннадьевич придумал. Не Олег Геннадьевич придумал, это Священное Писание придумал. Вот. Вернее, не придумали, а это и есть закон жизни, самый главный. Человек так живет, живет, у него постепенно появляется самодостаточность. Что значит самодостаточность? Это значит, что у него есть что вспомнить, понимаете, когда трудности наступают. Трудности наступают, у него есть что вспомнить. И он постепенно, постепенно начинает переваривать своего близкого человека. И в какой-то момент он раз уже приходит домой, как бы, и спокойно. Все, впереди будет только лучше. Уже не будет. Стало спокойно с близким человеком, начинай делать добрые дела по отношению к нему. Два типа добрых дел. Первый тип – делай то, что ему приятно, заботься о нем. И второй тип – воспитывай. Потому что если ты будешь только приятно делать, он обнаглеет. Если только воспитывать, он разочаруется. А если то и другое, тогда золотая середина – это и есть любовь. И жди, сколько? Ну, годик-два. Пока из его сердца не выйдет благодарность. Один раз я на лекцию сел такой, смотрю, мужик идет такой ко мне. Чук, 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 такой, с смелый такой, сильный. Думаю, не знаю, что хочет человек. Заходит, ну, лекция еще не началась, я только сел. Заходит, короче, ну, в одежде, смотрю, в общем, он не собирается лекцию слушать, идет ко мне такой. Руку дай. Говорит, ну ты. Я ему даю, он такой жмет. Спасибо за жену, мужик. Спасибо тебе. И пошел. Пошел из зала, вышел. Все, благодарность пошла. Айсберг перевернулся. Неужели он не будет меняться теперь, этот человек? Однозначно будет меняться. Потому что он понял, что жена его хороший человек. Все. Это первое, что нужно сделать. Доказать близкому человеку, что ты хороший человек. Не словами, а поступками, своей жизнью. Потому что вы ничего не объясните близкому человеку. Если вы ему что-то хотите объяснить, это бесполезно, невозможно. Понимаете, от своей судьбы человек ничего не будет слушать. Судьба ведь тебя замучила, вот представьте, кто-то мучает. Допустим, палач какой-то, да, он тебя мучает, издевается, и потом приходит тебе и говорит, слушай. И что-то доброе, ты думаешь, господи, сейчас опять, наверное, что-нибудь сделает плохое. Страх уже появляется. И как ты будешь вот это, от этого человека что-то хорошее, если он тебя замучил уже? Этот человек замучил, он же твоя судьба. И поэтому люди боятся получать знания от своей судьбы. Понимаете, если вы что-то хорошее, ну что-то хотите сказать близкому человеку, сразу в штыки, отстань от меня, что ты ко мне пристаешь? Ну потому что больно, болезненно это все. И отношения очень близкие, а близкие означают болезненные. Чуть-чуть эмоция какая-то негативная пошла в голосе близкого человека, и тебя колбасит, потому что очень близкие отношения, ранимые отношения, обнаженные отношения близкие. А ты хочешь за все силы сказать ему, не можешь уже так жить, а нельзя, потому что будет скандал, ну и хрен с ним, скажу, да, и понеслась, вот. Посуда потом летит об пол. Ну или что-то там. Какие у вас обычные обычаи? Кого-то посуда, у кого-то там кто-то рвет одежду. Ну, то есть разные традиции. Семейные, так сказать. От боли это все происходит. Но если человек имеет в сердце уже, он уже имеет в сердце чистоту, вот эту вот радость контакта с Богом, с духовной жизнью, с природой. У него есть вот эта радость, вот знаете, есть жизнерадостные люди. Жизнерадостные означает наполненные природой. Есть еще жизнерадостные люди, которые наполнены людьми. Вот, допустим, я вам сейчас показал, как чувствует себя человек, который наполнен природой. А сейчас покажу, как чувствует себя человек, который наполнен людьми. Людьми. Это разные ощущения. Вот природой, вы видите, вот так. Неужели это мне одной? А вот наполнен людьми, он по-другому выглядит. Вот так вот примерно.
Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна закрылись, я шагаю с работы устала.
С работы устала означает любит работу, да? Любит работу означает людей на работе любишь. Если людей не любишь, как ты будешь работать? Вот.
Я люблю тебя, жизнь. И хочу, чтобы жизнь стала. Мало дано жизнь земли и равнина морская.
Природа любит, да? Жизнь земли и равнина морская.
Известно давно бескорыстная дружба мужская. В звоне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь, ты знаешь, что это такое.
А что это такое? Давайте изучим, опять же, вот тот же Марк Бернес. Что это такое, любовь? Давайте попытаемся понять, что это значит.
У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался тебе. Но я улыбался тебе. Бывает, что мысли как тучи, бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе. Взгляни на меня долгим взглядом, ты здесь и пока еще рядом. Ты рядом, но ты далеко уже где-то, и я улыбаюсь тебе, и я улыбаюсь тебе.
Или любовь, которая превращается в подвиг, дружба человеческая, которая превращается в подвиг по отношению к людям. И райские планеты дальше, вечное счастье. Вечное, потому что очень долго. Веды описывают, что такие люди, которые так поступают, они потом, может быть, 10 тысяч лет в раю живут. И испытывают огромное счастье, потому что они жертвуют самое дорогое для людей, свою жизнь. Свою жизнь жертвуют для людей. Все, райские планеты, наверное. Нет, это не самоубийство. Когда человек на амбразуру кидается для того, чтобы защитить всех, или город защищает от гибели, это не самоубийство. Это жертва своей жизни во имя счастья других. Бог это ценит очень сильно. Сразу же все грехи человек отработал и в духовную реальность. Не в духовную, высокие планеты, высшие. Есть у нас в этом мире высшие планеты, где очень благородные живые существа живут. Бескорыстные очень живые существа живут. Такие же, как вот эти два человека. Значит, что чистая будет сразу жизнь, саморождение, чистая жизнь. Не как здесь на Земле. Здесь, видите, мы очень эгоистичные все. Но эти два человека оказались лучше. Поэтому им предоставлена другая будет жизнь, более чистая, светлая. Понимаете, вся жизнь на Земле предназначена для этого подвига. То есть она предназначена для того, чтобы рано или поздно мы научились когда-нибудь жертвовать свое счастье ради счастья другого человека. Но это целая наука, как это сделать. Потому что человек ослабленный не сможет пожертвовать, если у него нет сил. Нет счастья, он не может его никому отдать. Поэтому нужно учиться понимать, как это счастье, где его искать. Как вот переключаться, надо знать. Если у тебя есть счастье, можешь переключиться.
Ныряю, самоваром.
Переключение.
Когда я жду вереницы людей с товаром, а вечер дышит в лицо мне своим перегаром, и продавщица устала глядит на чеки, мне, что не кончится день вовеки.
Переключение. Память, память.
В золотом океане любви бескрайнем все дни, как рыбы, плывут в неземном сиянии.
Куда ныряю? В свою веру, в свою память о чистом, о светлом, в свою любовь. Понимаете, если нырять некуда, если ты природу не любишь, людей не любишь, Бога не любишь, тогда что ты отдашь-то близкому человеку? Ничего не отдашь. Кроме своих скандалов, своих притязаний, своей обиды. Поэтому, если человек не наполняет себя, не учится жить правильно, не наполняется, он ему нечего отдавать. Вот я прилетел к вам, ночь не спал, прилетел из Новосибирска. Утром приехал, не выспался, чуть поспал днем, пошел лекцию читать. Нет сил, не было вообще в первый день. На следующий день пробежал 16 километров вчера. Все, как будто никуда не ездил. Сейчас бодренький же, нормально? Потому что я совершил аскезу, я бегал на природе просто, радовался людям. Бегал, бегал, 2 часа целых почти по стадиону. И все, и сразу, бодрость, все, сила пошла. Наполнился энергией природы и пошел дальше радоваться. А если бы не наполнился, уже бы, наверное, сдох. Лекцию читать. Сил бы не было. Знаете, вот это хотя бы так. Что-то надо делать, понимаете? Надо как-то себя вот восстанавливать, что-то надо делать. Да, или бегать, или йогой заниматься, или в храме молиться. Вот. То есть я делаю все это. Я знаю, как восстанавливаться. Много способов есть, хороших способов. Добрые люди тоже. Тоже восстанавливают. С добрыми людьми отношения. Вот вы все очень добрые люди. Я смотрю на вас, отдаю вам энергию, вы мне возвращаете, отдаю, вы мне возвращаете. Через глаза, через ваши. Возвращается сила назад. И поэтому можно 3 часа читать лекцию, 4. Идет обмен постоянно. Часто люди не знают, что делать с этой судьбой, с этой болью. Вот что мне делать со своим папой? Девушка спросила. Я не могу его переносить. Ну, папа — это просто судьба. Даже не прошлое, это позапрошлая жизнь. Вы то же самое делали, сейчас получили ответ. Не в прошлое, даже позапрошлое. Две жизни получаете ответ. Что вы уже не знаете, куда от нее бежать. И вот это объем работы. Вот папа не виноват. Судьба виновата. Вот она действует. Все. Что с ней делать? Надо понять, что есть 3 способа, что делать. Вот, допустим, вы побежали, побежали, побежали. Я так в детстве спасался, вот у меня тоже там проблемы были сильные очень в отношениях родителей, я так переживал. Я просто побежал, 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 бегал, бегал, раз, легче стало. Или под холодную воду стоял, стою, стою под холодную воду, раз, легче стало. Или начал поститься, раз, легче стало. Я вот просто, ну, понял, вот чисто на практике жизни, в детстве мне было всего 10 лет, 12 лет, детский возраст. Я просто с помощью вот усилий физических, потому что я не знал уже, что делать, как мне избавиться от этих страданий, которые я испытывал. Побежал, побежал, побежал. Раз, смотрю, все, полегче стало. Природа тоже, солнышко, я начал чувствовать, как природа помогает. Солнце, лес сильно помогает. меня был когда тяжелый стресс, и представляете, я и молиться умел хорошо, и молился, и все равно стресс не проходит. Ничего не помогает. И просто пошел по лесу, иду. Долго шел, несколько часов, по лесу просто. Никого нет вокруг. Иду. Раз, легче стало. Вот просто деревья, понимаете, и облегчение испытал первый раз за много месяцев. Тяжелый стресс был. Испытал облегчение в лесу просто, понимаете, гуляю в лесу. Просто природа, она как мать, она лечит наши чувства, она дает нам жизнь, жизненные силы дает. Надо просто ее любить, и все. Учиться любить. Сразу не полюбишь, учись, ходи в лес, чтобы полюбить природу, ходи, контактируй с ней. Вот, допустим, женщина, если на земельке работает, поднимите руку, кто из вас на земельке работает? Значит, вы землю любите. Любите землю? Она успокаивает, да, вот эти вот овощи, которые там растут на земле, они успокаивают, они такие хорошие, добрые такие, да. Цветут, плоды дают такие, добрые все. И они вам дают жизнь, а вы им. Обмен идет такой. Некоторые люди любят птичек, заботятся о птичке. Нет, некоторые любят. О чем человек заботится, то и любит. Вот хотите солнце любить, радуйтесь солнцу. Радуйтесь, желайте счастья всем. Направляйте свой мысленный взор на солнце. Я на море, когда купаюсь, я встаю, где-то по шейку встаю, так и закрываю глаза, смотрю на солнце. Повторяю, я желаю всем счастья. Отдаю счастье людям. Вот беру солнце, это отдаю людям вокруг. Всем. Просто вспоминаю людей, отдаю. И солнце все больше и больше начинает нравиться. Чистоту его начинаешь чувствовать, любовь. Наполняешься этой силой. А что солнце человеку дает? Оно дает силу. Иммунитет хороший дает, оптимизм, жизнерадостность, способность побеждать болезни дает. Может рак вылечить солнце, солнечную энергию. Сжигает все ненужное в организме. Надо его любить просто. Вот это все, возможность любить природу, людей, солнце, дает человеку возможность перетерпеть свою судьбу в виде близкого человека. Это не близкий человек тебя мучит, а твоя судьба. И когда ты принял близкого человека, такой, какой он есть, принял его. Не то, что согласился с тем, что так надо жить, нет. А просто вот понял, что вот он такой, и он по-другому не может жить. Принял. Это называется любовь. Ты принял, зачем ты принимаешь? Скажешь, зачем мне принимать этого человека? Мне очень тяжело даже думать о нем. Затем, чтобы ему было лучше. Потому что когда ты принимаешь его, это первая стадия победы его судьбы, не только твоей, его судьбы. То есть, если ты его принимаешь, спокойно к нему относишься, дальше следующая стадия, ты можешь спокойно с ним общаться уже, но недолго. Просто пару слов добрых сказать. И в это время, когда ты спокойно с ним общаешься, через твои слова, через твою доброту ему передается знание, как правильно жить. Неосознанно, он не может этого понять. Но если ты его принял, простил, это касается всех вот тяжелых людей. Это может быть пьяница, или развратник, или кто угодно, понимаете, грубиян. То есть человек, который вообще не понимает, как правильно жить. Мы много сталкиваемся с такими людьми в жизни. Он вообще никаких лекций никогда не слушал. У него нет никакого представления о том, что есть душа, есть психическое тело, там, есть любовь, вот это чистое, светлое. Вообще никакого представления. Допустим, вы живете с таким человеком. Но вы же сами были таким человеком раньше. Почему вы не можете его принять? Каждый человек находится на своей стадии развития. Не значит, что он плохой, этот человек. Это его стадия развития. Вот так надо воспринимать человека. Это его стадия развития. И примите его стадию развития. Для того, чтобы он поменялся, нужно принять стадию развития. Вот представляете, если бы я вашу стадию развития не принимал, неужели вы бы слушали мои лекции? Да ни за что. Я должен вас принять. Вот я должен к вам относиться очень по-доброму, по-человечески. И тогда вы спокойно развиваетесь в этой атмосфере. Точно так же создайте атмосферу для своего близкого человека. Вот примите его стадию развития. Вы не верите, что он изменится. Вы говорите, Олег Геннадьевич, уже 5-6 лет, но ничего не меняется. А потому что вы не принимали. Понимаете, если вы растение не посадили в воду и в землю, оно не будет расти, хоть 5-6 лет пройдет, оно будет так сухим стоять. Нужно посадить почву благоприятную. Когда вы приняли человека, по-доброму к нему относитесь, это почва, которая его выращивает. И он начнет меняться и меняться и меняться в это время. Но это сначала происходит все неосознанно. Первая стадия роста человека – это просто семечко в земле, и не видно даже, ничего не видно. Он меняется, но вы не видите. Какие признаки, что он меняется? Есть признаки. Первый признак – он перестал вас ругать за то, что вы на лекции ходите. Он как говорит, ну ладно, ходи, это твое дело. У меня своя жизнь, у тебя своя. Это значит, что он начал меняться, все. Он уже лучше стал. Вот увидите, пройдет немного времени, он начнет интересоваться. Это следующая стадия. Первая стадия, он просто согласен. Все. Вторая стадия, он начинает, он же неосознанно от вас перенимает знания. Если вы его приняли, этого человека, по-доброму к нему относитесь, то он перенимает дальше ваше знание потихоньку, неосознанно. И потом сам начинает на каких-то... Вот что вы уже давно прошли, для вас пройденная стадия, он раз сам начинает этим интересоваться, такой, о, это мне нравится. И причем не от вас он это получил, а от кого-то другого. Ни в коем случае вам не надо сказать, ну ты че, у тебя первый класс, я уже на 10-м. Молчите. Скажешь, о, точно, это хорошее дело. Пускай этим занимается. Он будет развиваться потихоньку, вы его не трогайте. Дайте ему возможность развиваться. Пускай он занимается тем, что ему нравится, что ему интересно. Это его развитие, его стадия жизни. Дайте ему развиваться. Не надо и смеяться над ним. И доказывать, что вы знаете это все. Послушайте, что он скажет вам. Он вам будет философию рассказывать, которую вы уже давно уже изучили. Какие-то глупости там еще будет говорить. Не обращайте внимания. Пускай развивается. Так человека надо постепенно растить, поливать его любовью, добротой своей. И он будет расти, расти, расти. Очень сильно помогает близкому человеку расти освященная пища. Вы даже не представляете, какая это тайна. Есть вообще разная-разная пища, понимаете, на земле. И мы все подряд едим, ничего не разбираемся вообще. Есть, например, пища очень оптимистичная, которая дает оптимизм. Что это за пища? Ну что оптимизм дает? Знаете, какие продукты? А? Да, бананы, яблоки, груши. Они дают оптимизм. Это фрукты. Они дают оптимизм. То есть человек в депрессии находится, ему надо фрукты есть. И он становится оптимистичным. Мед, сухофрукты, фрукты. Они делают человека оптимистичным, жизнерадостным. У меня есть один товарищ, он постоянно фрукты ест, постоянно. И он очень оптимистичный, такой, вот если музыкой характеризовать человека, он примерно вот такой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот такой, постоянно такой. Но он очень фрукты любит, прям фруктяк такой один ест и все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Такой очень оптимистичный человек. Овощи, которые растут над землей, что они делают? Успокаивают человека. Это кабачки, патиссоны, тыква. Они успокаивают такие. Как выглядит этот человек такой? Очень добрый, такой подобный. Выглядит. Вот есть корни. Корни, они дают возможность побеждать судьбу. Такие деловые такие, серьезные, лезут во все дыры, все надо знать, вот, ну тоже хорошо. Дальше есть молоко, какая энергия у молока, что это за продукт такой, это любовь, чистая любовь к молоку. Сейчас современная наука медицинская говорит, молоко вредное. Ну что вредно, что полезно? Если любовь вредна, что тогда полезно? Конечно, в молоке есть там какие-то белки, которые трудно перевариваются. Но это все, организм ко всему этому быстро привыкает, знаете. Месяца два поел, и все переваривается, как не знаю что. Вопрос привычки. Но зато молоко несет любовь в себе, энергию любви. Я изучал это, когда был студентом, изучал это все. Я пошел на мясокомбинат, смотрю, все женщины в депресснике находятся. Начал их опрашивать. У меня была такая работа студенческая такая, дипломная работа. Я пошел на мясокомбинат, начал изучать все. Они почти все, оказывается, у них там то миома, то киста, все с онкологией женщины работают на мясокомбинате. Все в депресснике. Оказывается, самая у них специальность, самая вредная для здоровья, это убивать животных. Ну, там есть вот люди, которые просто их убивают. Целый день этим занимаются. И у них, они не, говорят, лет 5 можно на этой работе только пожить, а потом побыть, а потом кто с ума сходит, кто с, ну, с разные проблемы серьезные, потом с психикой наступают, что не выдерживают просто. Кажется, это вредная работа. Запах очень такой плохой на мясокомбинате, как будто ты на кладбище находишься. Ну, реально очень тяжелый такой, вот так вот. Ну и пошел потом молокозавод. Прихожу, женщины такие румяные, все такие красивые, такие. Молочка, хочешь? Сметанки? Такие, маслица, сгущенное молоко. Такие, ну я пришел их обследовать. Они там такие, вообще на подъеме конкретно. Любовью пышут такие, все счастливые, красивые. Женщины такие, очень добрые. Супер просто. Потрясающая разница атмосферы, просто потрясающая. И запах такой приятный, расслабляющий, такой кисловатый немножко запах на молокозаводе такой. И такое, знаете, хочется прям лечь и спать там. Хорошо так, расслабляется психика. Молоко, энергия молока, очень благостный продукт, чистый такой, светлый молоко. И благостная пища означает во все продукты по чуть-чуть, вообще блюдо по чуть-чуть что-то молочного добавлять. По чуть-чуть добавлять специи сладкие, что-то молочного по чуть-чуть добавлять. И добавлять еще что? Молитву. Свой, потому что 50% пищи — это твое настроение. Когда человек готовит, пища, она всасывает, она как насос всасывает настроение человека. Поэтому попробуйте, проэкспериментируйте. Алкоголик приготовит одно и то же блюдо. Алкоголик готовит лапшу, допустим, простую, с маслом, да? И священник готовит лапшу с маслом. Алкоголик вас вырвет. Вы будете ездить. А священник, вы прям, ой, вам так хорошо будет. Понимаете, 50% вкуса в блюде, которое приготовлено, это человек, который готовил. И настроение его, не только человек, еще настроение. Поэтому, если вы просто не для мужа готовите дома, а для Бога, вы молитесь Богу, чтобы Он пищу принял. Эта пища становится освященной. И она, веды говорят, избавляет человека от всех страданий. Она развивает его, как не знаю что. Ну, то есть человек просто освященную пищу ест, и он меняется, его жизнь просто колоссально. Он сам, он даже может не знать, что он освященную пищу ест. Что значит освященная пища? Вы просто молитвы читаете над пищей, готовите. И она становится освященной. Только лучше ее не пробовать. Пока на алтарь не поставили, не пробуйте. Потом можете попробовать. Если ничего не досолен, досолите там в конце уже, после приготовления. Сначала на алтарь, а потом уже на стол. Так раньше готовили люди. Пища освященная колоссальную силу дает в отношениях, улучшает отношения. Обстановка сильно улучшает отношения. Часто заходишь в дом и такой... Запах тяжелый в доме, тяжелый запах. Может быть, по многим причинам. Первая причина – слишком много вещей. Они все пылью покрываются, как бы. И вот это все, вот это, ковры эти все там, на них тысячу раз кошка писила там, это все как бы накапливается. Вот это называется отрицательная энергетика дома. И ты заходишь туда, так, ну я пошел. Люди, которые живут, привыкают. А на самом деле очень грязная энергия, тяжелая. Как люди тогда на позитиве будут там жить? Да невозможно. Потому что энергетика дома плохая. Надо все эти ковры, понимаете, выкидывать. Чистая надо уборка, чистая, да, влажная должна быть, чистая уборка. То есть пылесос не помогает от запахов избавиться. Или ароматические масла. Если ковры, надо ароматические масла прям брать. Есть несколько масел ароматических, которые не портят здоровье. Это сандаловое масло, мятное масло, дальше масло шафрановое, розы, лепестков розы. Священные растения, священные масла. Вот. Можно брать просто масло, капать водичку и прям блюдечко такое, и ставить на огонь. Таблеточку зажигать, огонь. И будет испаряться водичка чуть-чуть. И это масло будет, масло вот это ароматическое, пропитывать все ковры. Через 2 месяца у вас будет запах шикарный просто в доме. Никакая кошка не переплюнет ароматическое масло. Хоть будет писать каждые 5 минут. Все равно будет пахнуть ароматическим маслом. Ну, с таким легким ароматом кошкиной мочи. Незаметно таким. Ну, надо как что-то делать, как-то выходить из положения. Понимаете, если у вас в доме плохой запах, отвратительный запах, к этому примагничиваются духи, злые духи. Они действуют через запах. Поэтому запах нужно уничтожать плохой в доме. Иначе злые духи будут мучить вас. И злая обстановка. Проветривать надо. Постоянно проветривать помещение, потому что нужна прана, жизненная сила. Прана — это энергия воздуха, атмосферы, в которой вы живете. Проветривать, чтобы было чем дышать, было чем жить. Не делайте затхлый запах в доме. Курить нельзя, естественно, в доме. Если готовится мясо в доме, то я вас поздравляю. Это все будет пропитывать весь дом. Запах вот этот тяжелый, могильный, так сказать. Но если вы, допустим, не кушаете мясо, а близкий человек кушает, терпите. Не надо, как бы ему говорить, ты трупов ешь, ненавижу. Выбрасывайте, как бы, с 9-го этажа, не надо. На радость местных кошек. Молитва все изменит. Есть разные энергетические уровни питания. Когда человек говорит, я без мяса не могу жить, это так и есть. Причина, он не начал работать над собой. Его энергетика еще слабая очень. Когда энергетика повышается, у человека становится высокой, ему не хочется мяса, неприятно. Эта пища тяжелая для тех людей, которые повышают сознание вверх. Потому что мясо понижает сознание вниз. Делает человека таким депрессивным, тяжелым, мышление становится тяжелым. Мясо не та пища, которая дает человеку победу над судьбой. Она отяжеляет психику, депрессирует ее. Как бы. И сейчас современная медицина говорит, что эта пища нездоровая. В основном все врачи знают современно. Кто изучает диетологию, знает, что эта пища нездоровая, нехорошая для здоровья. Уже диссертаций много на эту тему написано. Все знают, нормальные люди, что это так. Самая полезная пища на Земле – это зелень. Запомните это. Есть тушеная зелень, есть свежая зелень. Чем больше вы зелени едите, тем будете дольше жить. Это 100% факт. Можете быть точно уверены. Можно тушить зелень, шпинат тушит. Узнайте эти рецепты тушеной зелени. Есть много разных видов зелени, которые можно самим выращивать. Вот, допустим, любые зерна, допустим, можно просто сажать морковь, свеклу, вот все, что съедобное, горчицу, вот все, что вырастает, пшеницу, все, что вырастает, а подсолнечник, все, что вырастает, и мягкое, мягкий стебель, все это можно срезать и тушить, и все будет очень вкусно. Это тушеная зелень. Туда добавляют сметана, там, масло, специи, и можно кушать супер вкусно и полезно, белка там много и все прочее. Я все лето выращиваю у себя, и зиму даже там в Краснодаре у нас, и зимой вот горчица, она холодостойкая, она растет даже зимой. Солнышко пригрело, она пошла расти. Я постоянно срезаю, ем зелень. У меня половина рациона – это тушеная зелень. Очень сильно помогает быть здоровым. И долгое долголетие увеличивает продолжительность жизни. Она полна белками, жирами, всеми необходимыми витаминами. Все там есть. Иначе коровы бы не были такими крепкими. Вот что, кони, они тоже только зелень же едят, да? Но не смотрите, какие они. Или они мышек подъедают там. Нет, они только зелень едят. Нормальное здоровье. Вот. Надо учиться в природе жить. Учиться у природы. Я зачем вам это все рассказываю, чтобы вы учились наполняться силой. Основная проблема современной жизни – люди все обесточены. А если человек обесточен, он не может быть счастливым, он не может прощать, терпеть, любить, у него не хватает сил. Поэтому если вы не будете на улице, на свежем воздухе бегать, зарядки делать, пищу освященную кушать, у вас не будет сил победить судьбу, у вас не будет сил принять своего близкого человека. И так вы и будете мучиться и мучиться в жизни с ним. Так ничего не изменится. Понимаете? Очень важно также знать сокровенные вещи. Рассказываю вам сокровенные знания. Сокровенные знания. Сокровенное знание заключается в том, что есть особый вид звука. Особый вид звука, который побеждает судьбу. Этот звук, он создается голосом человека, который произносит его вместе с теми, кто молится. Этот звук имеет особенности определенные. Первая особенность. Он произносится вместе с памятью о нем. Вот, допустим, если мы говорим о чем-то, «я тебя люблю», мы не помним об этих словах. Мы помним о человеке, которого любим. Ну и в принципе в этом звуке то же самое. То есть мы помним о тех, кто молимся, кто молится вместе с нами, и пытаемся вот думать о Боге, как-то о чистоте, о возвышенности, и пытаться забыть о себе. Вот смотрите, сейчас мы попробуем разные типы звука. Вот я настраиваюсь вроде на них, но повторяю.
Я желаю всем счастья.
Вроде бы хороший звук, но я в это время не думаю о них. Я просто синхронно повторяю, настроен на себя. Смотрите.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я с ними повторяю, но не сильно от них завишу. Это называется звук ума. Он не побеждает судьбу. Есть еще другой звук, когда человек из себя что-то корчит во время повторения желаний. Ну, делает вид, что он счастлив.
Я желаю всем счастья.
Этот звук не побеждает судьбу, это звук эмоций. В лучшем случае, если у тебя хорошее настроение, там чуть-чуть счастья другим передашь и все. Звук ума тоже зависит от настроения. Если у меня хорошее настроение, то как я произношу?
Я желаю всем счастья.
А если плохое?
Я желаю всем счастья.
Знаете, звук ума и звук чувств не побеждают судьбу. Есть особый тип звука, который звучит в памяти о тех, кто молится. Этот звук идет из сердца. Или стремится к сердцу. Этот звук очень густой и глубокий. Люди боятся этого звука в своем сердце и в своем голосе. Они обычно так не произносят «я желаю всем счастья». Но именно этот звук побеждает судьбу. И почему мы боимся? Потому что мы боимся к судьбе приближаться. Она вот здесь в сердце живет. Смотрите, как он звучит. Я настраиваюсь на них сильно, погружаюсь в их голос. Опираюсь на тех, кто молится. Не обязательно это будет православная молитва, это может быть любая. Но принцип один и тот же. Идет опора на тех, кто молится, и сильная опора, как будто моя вся жизнь зависит от этих людей, которые молятся. И самое интересное заключается в том, некоторые говорят, а вдруг это не святые, а ты не на них опираешься. Понимаете, не обязательно, чтобы они были святыми. Когда люди молятся и думают о Боге, Бог входит в их слова. Когда ты опираешься на них, вроде бы кажется на них, ты опираешься на Бога на самом деле в это время. И главное, чтобы человек с чувством молился, чтобы у него было чувство по отношению к Богу. И если ты на это чувство опираешься, то в это время ты побеждать начинаешь свою судьбу. И это значит, становишься удачливым. Как эта удачливость твоя выглядит? У тебя вот от этой опоры на звук, в звуке, в этом звучании звука появляется спокойствие в сердце и сила вот здесь вот в сердце появляется. Поднимите руку, кто у вас испытал это чувство силы в сердце. Это и есть победа над судьбой, это самое начало. Вот сейчас я вам попытаюсь это передать. Послушайте внимательно. Это еврейская молитва. Неважно, есть разные молитвы. Смотрите.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Вот последние два раза, когда я произносил, у меня сердце было четко оперто на их звук и испытывало сильную уверенность и спокойствие. Почувствовали? Кто не почувствовал? Не почувствовали? Значит, вы не настроили, не поняли. Ну, давайте микрофончик сюда. Девушки, вы же не почувствовали, да? Вот девушка на первом ряду, вы подняли ручку? Нет? Кто не почувствовал? Все испугались. А я почувствовал, что вот цветочки появились, яблочки. А вы почувствовали? Ладно, хорошо, все почувствовали, молодцы. Вы не почувствовали? Хорошо. Давайте вместе потренируемся с вами. Не, ничего, сидите, просто микрофончик поднесите и вместе с ними, как они, пытайтесь их слушать, повторяйте, я желаю всем счастья. Поближе микрофон.
Я желаю всем счастья.
5% их и 95% вас.
Я желаю всем счастья.
10%.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я.
Оп, я. Стоп, опять на себя переключись. Слушайте их. Слушайте. Еще раз попробуй.
Я желаю всем счастья.
Ну вот видите, у вас и сердце уже пошло у самого. Так? Вы когда их слушаете, у вас все сильнее приближается туда. Смотрите. То есть я на них опираюсь вместе с ними, то есть это называется «звучи со мной». Это звук, живущий в памяти, понимаете? Звук в памяти. Это очень сильный звук. Это звук победы над судьбой. Он постепенно приводит к разным стадиям. Первая стадия – это опора, то, что мы сейчас практикуем. Вторая стадия – открывается ворота судьбы, легкость сердца. Вот так вот хорошо становится. Поднимите, у кого это произошло. Я желаю всем счастья, повторяю. Так, вот тут открыло так все. Эта судьба открывается перед вами. И это сам вот такое открытие, оно вызывает восторг. Или страх, да. Потому что потом оттуда выходит, начинают выходить мысли, желания. Или человеку тяжелее. Он говорит, я повторял, я желаю всем счастья. Или молился, мне еще тяжелее жить стало. То есть вот то, что копилось там внутри, вы не знаете. И вдруг вышло наружу. Один мужчина мне рассказывает, у него там сразу, он начал молиться, у него там что-то сломалось на работе, что-то плохо стало, труба прорвала сразу, как бы в квартире, тут же пошло. Это все копилось просто. А если бы он не молился, оно дальше копилось, потом был бы вообще капец. Понимаете, так у нас и происходит. Но если человек молится, у него судьба начинает перерабатываться, выходить наружу, ему сначала тяжелее жить становится. Во время молитвы что происходит? Сильно память выходит наружу о себе, о своей жизни. Поднимите руку, у кого вот так вы повторяли, и вдруг резко память так пошла, что вы даже не смогли сосредоточиться. Это вообще было. Это означает, что вот там много накопилось, все пошло, и надо это побеждать. То есть надо не давать, не думать о себе в это время, а думать о тех, кто молится, и с ними вместе продолжать, повторять, думая о них. И так мы боремся с судьбой, сражаемся. Она о себе заставляет думать, а мы думаем о тех, кто молится. И постепенно вы почувствуете, что ваша судьба для вас становится менее значимой. Как будто это все не так страшно. Жена как бы ушла, ну не так страшно. Это будет как иллюзия. Кажется, ну как не как страшно? Ты будешь сам удивляться себе. Жена ушла, почему не так страшно? Это же страшно. И ты повторяешь молитву дальше, и раз спокойствие по поводу жены. Спокойствие, и потом следующая мысль. Это значит, она вернется. То есть первая стадия пройдена. Три круга победы над судьбой. Первый круг находится в сердце. Спокойствие, все будет хорошо. Первый круг пройден. Дальше второй круг судьбы, это между нами, между мной и тобой. Ниточка вот эта, очищение ниточки. Почему нет любви-то? Почему счастья нет? Потому что ниточка грязная вот эта, между людьми. И ты ее начинаешь очищать. Ниточка, в ниточке содержится память о близком человеке. И там беседы, все эти наши беседы в этой ниточке находятся. Чем мы беседами? Мы рушим эту ниточку, мы ругаемся, спорим друг с другом. И там все это вот внутри находится. Эти споры, ругань, они там уже гниют, понимаете? Потому что мы же сердце не очищаем, мы же не молимся. И человек начинает ниточку эту очищать, и первое время ты меня предала там, ты вспоминаешь о жене, и просто плохо становится. Ты не то, что с ней поговорить, а даже думать тяжело. Потом дальше молишься, молишься, молишься. И потом ниточка очищается, очищается, и ты так раз, и наступает такой момент, что ты можешь с ней разговаривать. И вообще, то, что она так сделала, ничего страшного, это нормально. И с ней говоришь уже. Но она с тобой не может говорить еще. Это значит, ты дошел до середины этой ниточки, очистил только свою половину. И с этого момента начинается уже удивительно ее половина. То есть половина ниточки и ее сердце еще. Это тоже твоя судьба. И ты продолжаешь молитву, и чудо наступает. В чем? Она с тобой начинает уже нормально разговаривать, и вы дружите уже друг с другом. Потом следующая стадия, у нее в сердце начинает переворачиваться по отношению к тебе, и она осознает, что ты за человек. Она начинает тебя чувствовать изнутри, как хорошего человека, и потом у нее просыпается совесть, она чувствует, что зря бросила. Это три стадии победы над судьбой, три круга жизни. Внутри меня, между нами и внутри тебя. Это все моя судьба. И она все побеждается с помощью вот этого звука, совместно с теми, кто молится. Самое главное, не забывайте, что когда вы вспомните о себе во время молитвы, это значит, что судьба побеждает, и вы теряете зря время. Надо думать о тех, кто молится, молиться вместе с ними, и параллельно заглядывать. Что там с сердцем? Заглядывать означает вспоминать. Как я помню близкого человека? Могу ли я ему что-то сказать, или у меня нет сил? Потом можно попробовать пообщаться, меняется ли его восприятие меня. То же самое можно с директором завода, с прокурором, который тебя хочет посадить в тюрьму. С кем угодно можно так решать вопрос своей жизни. И все будет меняться в твоей жизни. Так это называется работа над своей судьбой, победа над судьбой. Вы поняли, что делать или нет? Очень важно в это время неподвижно сидеть. Когда человек ходит, двигается, он не так сильно побеждает судьбу. Нужно не двигаться в это время. Еще важнее, если будет алтарь перед вашими глазами, он будет вам занимать ум. Ум будет святостью окутан. И очень хорошо в это время думать о Боге, если хочешь о чем-то думать. Но лучше просто слушать тех, кто молится. Бог с нами разговаривает. Меня, Результат такой практики. Вот какой результат. Человек меняется в восприятии мира, понимаете, он становится очень чистым и глубоким в отношениях с людьми, с этим миром, понимаете? И у него начинается настоящая жизнь, счастливая, потому что люди все стремятся к счастью, они на самом деле обмануты своим мышлением. Потому что все, кто стремятся к счастью в современном обществе, они стремятся не к счастью. Они стремятся к спокойствию. Поймите, разница колоссальна. Потому что что такое счастье? Счастье — это подвиг, работа над собой. Когда человек включает вот эту силу внутреннюю, желание прощать, любить, заботиться, преодолевать. Это счастье. И благодарность от людей, когда он видит, это счастье. А когда человек хочет, чтобы все было хорошо, чтобы денежка была, чтобы семья была, чтобы квартира, машина, чтобы войны не было. Это не счастье, это просто спокойствие. И когда все это человек получает, он что получает? Спокойствие. Алло, у тебя все хорошо, ну у меня все хорошо, ну хорошо. Спим дальше. Счастья никакого нет, это называется сон души. Понимаете, счастье — это совсем другое состояние. Когда человек побеждает себя, преодолевает себя, когда он учится в звуке жить, потому что этот мир весь из звука соткан, и он как бы перекодирует всю свою судьбу, он не дает себя кодироваться на вот это вот страдание, мучение, что папа так плохо себя ведет, не могу. Это кодирование на судьбу. Когда человек кодируется на голос тех, кто молится, и с ними как бы звучит, у него внутри появляется свобода от этого всего, то есть... Он понимает, что он этой свободой может победить и папу, и всех остальных. И это называется правильная жизнь. Как она выглядит, как человек чувствует себя во время правильной жизни.
Мы проснемся в ладонях Бога, и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом мы дышать и смеяться будем, побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам, мы увидим Его бескрайность и забьем в колёком зоне.
Вы меня слепите.
Вот и осталось вся моя малость, просто погибнет на самом деле. Вот и осталось.
Верить означает понять, как жить. Людьми всеми движет страх сначала. А Геннадьевич, а мне с этим человеком жить или нет? Это страх. Все люди боятся. Почему они боятся? Потому что нет знания, что можно с любым человеком вообще жить. Если ты правильно сам живешь, Бог, во-первых, тебе подскажет в сердце, жить с ним или нет. Потому что он всегда в сердце находится, всегда подсказывает. Он Он от нас ничего не вскрывает. Вот что вы у меня все спрашиваете? Вы спросите у своего сердца, у вас там все написано. Я же его читаю, ваше сердце. Вот. И вы просто все узнаете, если вы с ним дружите. Это называется внутренняя жизнь. Просто молитесь, пытайтесь постичь свое сердце. И там все есть. Все написано, все понятно. Жизнь становится предельно ясной. Будущее начинает человек чувствовать свое, видеть. Может молитвой его сжечь. У меня так было. Несколько раз я предсказывал будущее себе. То есть видел. Я начал это уже делать где-то, когда мне было 23-24 года. Я молился, учился молитве в это время. И просто сидел, молился, в медитации находился и понял, что я скоро останусь без правой ноги. То есть будет, я прямо увидел себя на костылях, прям я иду такой, у меня нет ноги правой. Я такой, голени внизу. И я такой думаю, мне это надо? И такой ответ в сердце, а какая разница, без ноги поживешь. Я такой, нет, мне это не надо, я хочу с ногой. Тогда молись. Я молился несколько месяцев. И потом раз сердце такое, я начал видеть вот эти стадии. Смотрю сначала, как будто у меня сердце успокоилось, что все будет хорошо. Но все равно я смотрю в будущее без ноги, все будет хорошо. Потом дальше молюсь. Смотрю в будущее, что как будто бы меньше уже этого всего без ноги. Раз затуманивается эта память об этом. И потом раз смотрю, что еще сейчас помолюсь, вообще этого события не произойдет. И я такой, нет. Я хочу, чтобы произошло, чтобы я знал, что это все не иллюзия. Иначе как я определю, что я не в этом, не в шизофрении нахожусь. И я остановился на этом моменте. Думаю, нет, я не хочу больше. Дальше я не буду ничего делать. Прошло несколько месяцев. Месяцев 8-9, иду по лесу, я собирал лекарственные травы, травами людей лечил, в этом возрасте я так всегда лечил людей, травами в это время лечил. Я собирал в лесу травы, потом лечил все. Иду с лопатой, у меня пакет с ножек, ножик очень острый, такой он срезан на один бок, вот так вот, очень острый нож, можно что хочешь с ним срезать, хоть ветку толстую, хоть что, очень острый нож. Такой заточенный так на один бок. И лопата, целлофановый пакет с ножом. И нож направлен на меня. Я не думал вообще об этом даже, такое может быть. Лопата вперед, острием, я иду. Трава, заросли большие. И сверху такой, такая кочка высокая, я и не вижу. Лопата втыкается в кочку, нож встает между лопатой и моей ногой, а я в это время шагаю вперед. И прямо в нож. Опа, и сам воткнул его себе в ногу. Я даже не знал, потому что нож был в этом пакете. Это все в секунду произошло. Лопата втыкается в землю, нож встает в пакете между ногой и лопатой, и нож втыкается мне в ногу через целлофановый пакет. Настолько где-то. Опа, и там торчит уже. И я такой рефлекторный раз лег, уже лежу. Нос торчит сверху, я лежу. Все, кровь хлыщет из ноги. И я вспоминаю, без ноги. Правая нога. Нож отравлен этим землей, там над бактерией, потому что им резал траву. Все, инфицированная рана. Здравствуйте, я ваша тетя. Я такой, я же молился. Ничего себе, что такое? Я же молился. Ноги-то не будет теперь по-любому. Я там километров 6 в лесу, от этого. Я вообще, шансов нет спасти ногу вообще. Инфицированная рана, еще вообще можно от кровопотери погибнуть. И я такой, и мне в сердце, ты же молился, вставай. Я такой, встаю, на лопату оперся, стою. Три богатыря. Смотри глубже в лес, смотрю, видишь людей? Я такой, батюшки, смотрю, как будто люди стоят там, мужчина с женщиной, целуются. Я такой, спасите! Начал кричать. Правда, я смотрю, там что-то зашевелилось там кусты. Прям как будто то ли есть, то ли нет. Ну, действительно, зашевелилось, потом люди побежали, прибегают, смотрят, у меня кровища хлыщет. А у них машина рядом. Они как бы побежали за машиной, вот, взяли аптечку, прибежали. Я говорю, вытаскивайте нож. Они вытаскивают, еще больше кровь пошла. И говорю, лейте туда йод этот. Йод у них в аптечке. Говорю, лейте прямо туда йод. Они говорят, так это же, ну, рану обожжет все там внутри. Я говорю, надо обжечь, иначе там все инфицировано. Ну, и залили мне йодом, кровь начала останавливаться. Перебинтовали и домой еще отвезли. И все, там рубец просто остался, и все. Так Бог меня обучал вот этим знаниям о своей судьбе. Много таких случаев было. Один раз я планировал, я каждый раз планирую поездку в медитации, молюсь, как я буду летать на самолетах. Ну, один раз как бы молюсь, смотрю, поездка в Израиль, я такой лечу на самолете, как бы, и смотрю, в Израиле несчастный случай, я погибаю. Вот несчастного случая. Я думаю, ну я не поеду в Израиль. Че, дурак, что ли? Жить-то хочется. Вот, ну я начал молиться, все равно пытаться победить эту судьбу, молюсь. Первая стадия пройдена, спокойно, все будет нормально. Вторая стадия пройдена, я начинаю чувствовать, что это точно будет во время движения какого-то, то есть это будет несчастный случай, уже знание на второй стадии человек получает, что будет. И на третьей стадии я смотрю, уже гаснет событие, я думаю, о нет, я хочу, чтобы оно было, мне надо знать, мне надо же людям лекции читать, вот. И такой, ну тогда что в сердце, ну что хочешь знать, тогда есть в Израиле. Я так подумал еще пару недель. Решил ехать. Поехал. Лечу туда, нормально все, смотрю, все хорошо. В Израиле всех предупредил, ездили там просто на измене все. Вот, все отлично, ничего не произошло. Я думаю, может это сон, иллюзия какая-то. Сажусь в самолет, просмотрел... Ну, узнал там это, ну, узнал по новостям, ну, в Москве погода хорошая, как бы все, полет, как бы я посмотрел, вроде нормально. Сел в самолет, полетели, все нормально. И такой думаю, ну вообще, вот это иллюзия, я же точно видел событие это. Подлетаем к Москве, сообщается. Резко, неожиданно изменилась погода, началась буря, в Москве началась буря. Самолет не может сесть на взлетную полосу. Все. Кружим сейчас над аэропортом. Через минут 50 я понял, что вот это событие. Ну почему-то над Москвой не дали. Ну то есть это как бы я неправильно это классифицировал. Думал, что в Израиле будет. Оказывается, это просто связано с этой поездкой. То есть я уже над Москвой, и тут ураган, шторм, и мы не можем сесть. Я теперь дальше уникальный опыт, который я получил. Я смотрю на людей, которые там сидят в самолете. Начинаю диагностировать их судьбу одного за другой. И все они должны сейчас погибнуть. Бог, наверное, несколько лет собирал вместе всех. Я смотрю, Бог ты мой. И все, я начал смотреть, как люди реагируют. Они сейчас должны погибнуть. Вот все, и в том числе я. Вот все эти люди на этом самолете. Я начал изучать этих всех людей, увидел, что все они ведут себя по-разному. Некоторые молились, они чувствовали приближение смерти. Некоторые люди просто пытались заснуть. Другие отвлекались как-то, пытались там смотреть какой-то фильм. Дети орали, понимаете? Ну, потому что буря, самолет трясет. Вот. Стюардессы такие улыбчивые такие. По стюардессам все понятно, что на самолете происходит. Если они бледные, значит что-то не то. Они через силу улыбаются такие. Значит что-то не то. С подсветкой не снимайте меня, глаза мне слепит. Слышь, не снимайте меня с подсветкой, глаза слепит. У меня глаза больные. Вот. Я такой испугался, думаю, ничего себе. Все должны погибнуть. Так я же молился. Опять вспомнил это. Сел, начал молиться. Промолился минут 10, чувствую, вот быстро-быстро вся эта, ну, все, что я увидел, быстро начало проходить. Все эти три стадии быстро прошло. И последняя стадия, победа над судьбой. Пошла. Смотрю, все будет нормально. И тут же, как я это увидел, выходит стюардесса, говорит, все, садимся. Ну, как бы, старший пилот принял решение, садимся, несмотря на бурю, все. Он считает, что все будет нормально. Пошли садиться. Самолет и так, и сяк гнет. И когда мы садились несколько раз, ду-ду-ду-ду-ду, вот так вот, с одного колеса на другое, и сели нормально, все. Там овации, потом аплодисменты. Ну, то есть, все хорошо. Понимаете? И так я изучаю этот мир, познаю. Потом люди мне рассказывают тоже, как они побеждают свою судьбу. В Питер разок приехал, меня решили проводить с аэропорта. Семья, семейная пара, они говорят, Олег Геннадьевич, мы так счастливы, что нам разрешили с вами пообщаться по дороге. Я говорю, о чем будем говорить? Они говорят, мы не будем консультацию, нам понимаем, что вы устали. У нас к вам есть очень важный разговор с точки зрения наших реализаций. Говорит, вы знаете, Олег Геннадьевич, несколько лет назад нас решили уничтожить нашу фирму. У нас своя фирма, к нам пришли и сказали, вот если вы нам фирму не отдадите, то сядьте в тюрьму. И мы слушали ваши лекции, молились, и мы решили проэкспериментировать. Не отдавать фирму. У нас не было ни связи, ни знакомых, никакого влияния на этих людей. Мы просто начали молитву. Они начали свои поступки вот эти, пытаться дискредитировать там, проверки всякие и все. А мы просто молимся и молимся, и мы молимся и молимся, и мы вот дошли до этой первой стадии, чтобы говорить, спокойствие в сердце. И смотрим, что у них уже спокойствие пропало. То есть они чувствуют, что они с нами ничего не могут сделать. Хотя у нас были и недочеты в фирме, и ошибки, как у всех людей. Но они ничего не могут с нами сделать. Суды-пересуды, ничего не получается у них, ничего не получается. У нас спокойствие в сердце, потом влияние, вторая стадия пошла. Влияние. Это означает, что они начали влиять на ситуацию. Это они уже начали в суд на них подавать. Это они на них начали свое действие. Значит, чем закончилось все это? Этих людей, которые были связаны с государственными структурами, их в тюрьму посадили за то, что они сделали. А они остались на свободе и развиваются, процветают. И много хороших друзей появилось после этого всего. Они просто проверили на практике, как это все работает. Понимаете, их... Ничего с ними не произошло. Ничего абсолютно. Они просто победили судьбу и все молитвой. Эти люди просто олицетворяли их судьбу и все. И они ее победили. И они говорят, Олег Геннадьевич, спасибо за этот уникальный опыт. Мы теперь всегда так в жизни будем делать. Мы ничего не боимся. Мы знаем, что все будет хорошо в жизни. Это называется вера в Бога. Вот то, что они сказали, называется вера. Что такое вера в Бога? Когда человек знает, что у него в жизни все будет хорошо, потому что он проверил это на своей практике, понимаете, он знает, что это все работает. Изучайте это, пытайтесь молиться, тренируйтесь, тренируйтесь. Когда человек начинает молитву, у него сердце сопротивляется. Оно говорит, отстань от меня, дай мне возможность. То есть судьба не хочет, чтобы с ней боролись. Она будет вас отговаривать, не лезь туда, не твое дело. Понимаете, и есть несколько моментов, которые вы должны знать. Первый момент, судьба сильно пугает. Она говорит, ты с папой ничего не сделаешь вообще, судьба говорит. Это неправда. Не надо в это верить. Надо просто вот действовать, и вы увидите, как все меняется. Сначала в сердце спокойствие, потом вы можете нормально общаться, он не будет как бы вас глушить. Потом дальше он начинает улучшать свою жизнь. Все вот такие стадии. Я прошел свой путь со своими родственниками такой, я знаю, как это работает. Но сначала всегда кажется, что невозможно. У всех и всегда. Близкий человек тоже, муж, жена, невозможно ничего не поменять. Кажется сначала, потом начинаешь этот путь идти, все становится возможным. Понимаете? Сражайтесь за свою жизнь. И вы всегда будете победителем. И самое главное, знайте, что судьба всегда, она человека лишает возможности бороться какими-то способами. Например, у вас колени заболели, вы пришли к врачу, врач вам говорит, теперь вам нельзя бегать, у вас колени больные. И вы, если в это поверили, то готовьтесь к земельке. Понимаете, потому что если колени больные, надо наоборот начать ходить, вот так, чтобы приятно было, не так, чтобы больно было, приятно. И они вылечатся. Понимаете, я так посоветовал своему дяде родному. Он говорит, да не буду я бегать, у меня колени больные. Я говорю, надо, а иначе тогда ты будешь на костылях. И он спорил со мной, спорил. Говорит, врачи все говорят, не надо много ходить. Я говорю, а я говорю, то я тоже врач. Говорит, что надо. И он ничего мне не сказал, не ответил. Потом через 3 месяца мне звонит, колени прошли, Олег. Я говорю, а что ты сделал? Он говорит, я начал ходить все больше и больше и больше. И потом начал по 10 километров ходить, и у меня прошли колени. Они сначала болеть сильнее начали, а потом прошли. Все. У кого точно так же произошло, поднимите. Пожалуйста. Также пролечивается и сердце, и позвоночник во время движения, и голова перестает болеть. И все это происходит просто потому, что человек хочет жить. А жизнь означает аскеза, означает труд. Не лежать на кровати, болеть, а идти. Человек... Движение, жизнь побеждает. Точно так же надо двигаться и в отношениях. Надо идти в отношениях, не бояться ничего. Но понимаете, если вы будете лезть в пекло, понимаете, вот разговор сам по себе находится на 2-й стадии. Он находится на уровне вот этой ниточки незримой. Нельзя разговаривать с человеком, у которого, по отношению к которому у вас сердце, боль, страх, напряжение, ненависть, безысходность. Это значит, 1-я стадия не очищена. Вы сердце очистите сначала, пройдите свою часть, чтобы у вас хорошо было по отношению к этому человеку, что вы чувствуете, что можете с ним разговаривать, вам не страшно. И потом только говорите. И тогда вы будете побеждать судьбу через речь уже. Но если у вас тут нехорошо, а вы идете, допустим, сын 2 получил, вы идете ему сказать, но у вас тут плохо, будет только хуже. Вы разрушаете жизнь ему и себе таким образом. Неблагоприятно. Помолитесь, примите судьбу, что сын 2 получил. Будете когда с ним разговаривать, разговаривать по-доброму. Узнаете много интересненького про сына в этот момент. Да, узнаете, что может быть он никогда по этому предмету хорошей оценки не будет получать, потому что это ему и 100 лет не надо, этот предмет. Что в его судьбе ему надо другое изучать, а не это. Может быть, узнаете, что у него плохой период идет, он вообще может в психушку попасть, если вы на него будете давить. Я вам говорю свой опыт, понимаете? То, что я видел в жизни. Одного ребенка точно так же. И учителя там на него. Он плохо, он учился, учился, вдруг плохо начал учиться. И учителя на него давят, и все, и родители. Плохое общение сделало из ребенка вот такой результат. Докладывают. Мне мать приходит, говорит, плохое общение. Я начал молиться, смотрю, неплохое общение, а у ребенка плохой период. Это как бы знакомые мои. Она говорит, да не может быть, почему плохой период? Я говорю, плохой период, ведите к психиатру ребенка. Давайте исследуем его психику, если вы мне не верите. Психика у ребенка на пределе. Если вы будете дальше его прессовать учебой, значит ребенок просто свихнется. Она говорит, так что ему теперь не учиться? Я говорю, да, не учиться, год не учиться. Так он отстанет от всех, ничего страшного. Это лучше, чем с ума сойти. Он говорит, не верю. Хорошо, психиатру. Пошли к психиатру, он исследовал ребенка, говорит, если ваш ребенок поучился бы еще 3 месяца, дальше бы он бы всю жизнь прожил в домике неизвестного архитектора. Понимаете, где ручки только с одной стороны на дверях, и решетки не как обычно в домах снаружи, а снутри. Понимаете? И мать испугалась, когда эту справку увидела. Просто перестала водить ребенка в школу, сказала, мы отдыхаем от учебы. Ребенок пошел в тот же класс на следующем году. Ну, то есть он пропустил год. И потом начал хорошо учиться, все классно, потому что через год этот плохой период закончился. Учителя ничего не поняли, они ругали мать, говорят, вы потакаете своему ребенку. А мать спасла жизнь своему ребенку, благодаря тому, что она поняла, что происходит. А вот вы понимаете, что происходит с вашими детьми? Если вы с ними общаетесь на раздражении, если вы не побеждаете молитвой судьбу, связанную с ребенком, вы никогда не поймете, что с ним происходит. То же самое вы никогда не поймете, что происходит с мужем, с женой. Часто человек на взводе, вот вчера, допустим, общался, одна девушка говорит, у меня, говорит, муж вообще ведет себя отвратительно. Я говорю, так он у вас на работе, он устает просто, как не знаю кто. Она говорит, я знаю об этом. А тогда почему вы это не учитываете, если знаете? Человек, когда устает, он становится раздражительным, это естественно. Потому что ему тяжело, у него нет силы нормально общаться. начала задумываться. Почему вот мы такие обескураженные, почему мы не чувствуем людей? А потому что мы не доводим ситуацию до второй стадии. Общение означает вторая стадия. Нет спокойствия в сердце по отношению к человеку, не общайся с ним. Общаться надо, когда у тебя все хорошо по отношению к нему в сердце. Неплохо, не общайся. Помолись, убери вот это вот по отношению к ним плохое чувство. И тогда ты поймешь этого человека во время общения, а так не поймешь никогда. Видите, победа над судьбой означает труд души, труд сердца. И в этом труде есть стадии. Первая стадия – природа, движение, здоровье. Все начинается с здоровья. Больной человек не может быть сильным душевным. Здоровье, наполнитесь. Станьте наполненными. Питание правильное, режим дня. Человек, допустим, проспал, поздно встал, у него не будет хорошего настроения, потому что у него нет тонуса, солнце дает тонус. Он прозевал солнце, все, он вареный встал, у него нет сил жить. Будет плохое настроение, естественно. А так и бывает у нас, когда мы где? На юге отдыхаем, да? Спим до 10 утра, пошли ругаться потом. Проснулись, начали ругаться. Почему? Потому что нет сил, все. Режим дня нарушен. Поздно легли спать, поздно встали. Луна дает отдых человеку. Во время света луны ты хоккей смотрел, потом в час ночи лег спать, уже время прошло, ты уже не можешь выспаться, потому что 4 часа света луны, когда нужно отдыхать, ты уже пропустил. Значит, ты будешь спать еще 4 часа света луны, то есть до 5 утра, а потом солнце будет восходить, и оно тебе не будет мешать спать. Все знают, что когда утро наступает, сон уже не тот. Солнце мешает тебе спать, ты дальше, тебе надо проспать 7 часов, ты спишь еще 3 часа под солнцем, до 8, до 9 часов валяешься, отдыха никакого нет, остаешься раздражительный, у тебя воспалительные процессы в организме от плохого солнца начинают возникать, у тебя нервозность, раздражительность, от того, что ты не доспал, у тебя еще тупость в голове и напряжение. Вот и наша счастливая семейная жизнь. И потом с этим совсем ты к близкому человеку. Здравствуй! Здравствуй! А он еще с похмелья. Вообще весело тогда. Поэтому, мои хорошие, изучайте, как правильно жить. Все начинается с вас. И заканчивается вами. А близкие люди – это просто то, что нам положено. Какие у вас вопросы по победе над судьбой уже? Не потому, почему у меня геморрой, а по победе над судьбой. Ну, молодой человек.
Олег Ильич, вот такой вопрос как раз от последней вашей фразы. Вот по победе над судьбой. Ну, допустим, вот я утром встаю, ну там или вечером, обязательно говорю, все, я вот завтра, я бегу, я там прыгаю, я отжимаюсь, а утром встал, и все это растаяло. Ну, то есть вот.
Нормально. Это стадия развития личности.
Ну.
Называется желание, накопление желаний. Желание должно прийти к определенной точке у мужчины. У женщины не так. У женщины желание сразу сильное. Вот она лекцию послушала, думает, Олег Геннадьевич, как мне завтра побежать? Ну, Олег Геннадьевич. У нее желание очень сильное сразу, но воля всегда будет слабая. Поэтому она утром встает, она знает точно, что она не побежит. Даже можно как бы об этом не думать вообще. Вот почему? Потому что воля очень слабая у женщины. Но женщина должна изучать свою природу. Женская природа очень тайная, даже для самой женщины. Тайна. Она не знает свою природу. Поэтому она может говорить, я не знаю, почему я тебя ругаю. Не знает, она не понимает женщина свою природу. Очень тайная природа. Как же женщине с утра бегать? Есть прямо очень простой способ. Если женщины вы хотите бегать, вы им воспользуетесь. Если не хотите, не воспользуйтесь. А способ очень простой. Надо позвонить подружке и сказать, давай вместе побежим завтра. Что подружка скажет? Ой, нет, я лучше посплю. Не та подружка. Надо звонить настоящей подружке, которая хочет работать над собой. И она скажет, ну побежали. А вы утром встаете и думаете, ой, как неудобно, она встала из-за меня, ну я тоже встаю. Женщина не может, когда совесть начинает действовать, она не может не встать, это невозможно. Ее просто вот она не сможет спать, и вот она с ума сойдет в постели. Потому что совесть очень близка к сердцу, у женщины воля слабая, но зато у нее сильная совесть. И она должна с помощью совести это делать. Допустим, утром включила лекцию Олега Геннадьевича, ранний подъем. И вместо будильника лекция такая. Вставай, моя хорошая, ну что же ты делаешь? Ты портишь свою жизнь. И она лежит, ой, ну правда, ну что я делаю? И пошла вставать. Подружка или лекция, или еще что-то, понимаете? Женщина должна коллективно побеждать судьбу. Или женщины вообще лучше бегать вместе. Не по одной, а по двум, по две. Да, идут, бегут, болтают, можно болтать во время бега вместо. Чирик, 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 чирик. И потихонечку бежать не надо, быстро, потихонечку бежим, болтаем. Женщинам отлично времяпровождение, супер. Если один раз женщина от женщин получает силу. Кстати, я вам рассказывал об этом, о зарядке, вот как заряжаются люди друг от друга, нет? Запомните, женщины от женщин заряжаются. Некоторые женщины хотят от мужа зарядиться и постоянно к нему пристают поговорить с ним побольше, пообщаться, и только хуже становится, понимаете? Потому что женщины у некоторых, как бы у них настройка неправильная, они понимают, что муж не может тебя зарядить, он тебя будет только разряжать. Мужчина на женщину только разряжается, они не заряжают друг друга, женщины заряжаются от женщин. Надо с женщинами общаться, понимаете? И тогда ты будешь заряжаться, чирик-чирик-чирик, женщина пообщалась, легче стало жить. А с мужем не надо чирикать слишком долго. Пообщались чуть-чуть, по-доброму, все, успокоились. Понимаете, потому что, ну как бы, не заряжает. Же мужчина должен через мужчину заряжаться. Вот как мужчине, допустим, стать? Две вещи надо знать. Мужчина, он копит в себе вот эту силу шакалы паршивые. Ну то есть ему надо, как бы, вставая проклятием заклеменным, надо как бы, чтобы у него в сердце это... Ну, то есть, понимаете, это вот переключение сознания. Вот у Игоря так было, он с нами бегал, бегал. И за мной все время бежит, подстроился за мной. Мне 53 года, ему там молодой. И как конь может бежать, а он за мной бежит себе. Потому что за кем-то легче же бежать. Воля-то моя, используется. Бежал, бежал, бежал. Я взял по заднице, как дал, говорю, беги. Он как помчался, включился в момент. И пошел носиться только так, как конь. Переключение сработало. Переключатель. Вот этот переключатель, важно его, чтобы он включился. Мужчина из пассивной жизни в активную. Переключатель должен. Он сначала будет срабатывать вот во время бега, побежал, потом сработал. А потом он может даже сработать во время подъема уже. То есть переключатель постепенно становится все ближе к воле. Вот этот переключатель на сильную жизнь. Со временем человек может уже себя поднимать. Переключатель включается. Но лучше всего мужчине. С мужчинами все равно бегать. Ну, то есть вдвоем легче, сильнее. Но если вы с мужчиной договоритесь, как женить, давай завтра пораньше встанем, ничего не получится. Он скажет, давай. Вот женщина скажет, давай, уже встанут вместе. У них совесть близкая. Мужчина, алло, давай завтра встанем, побежим. Давай. И оба проспали. Не встанут 100%. У мужчин нет такого, вот, чтобы они прям там вот договорились и сделали прям так. Мужчин надо договариваться по-другому. Надо звонить ему и говорить, слушай, я завтра побегу. Да? Ну, я тоже, может, побегу. А ты не побежишь. Почему? Ну, как почему? У тебя воля слабая, а у меня сильная. Ты скажешь, да у меня сильнее твоей воли, что ты? Да не, у тебя слабая. Я побегу, завтра ты нет. Ну, давай посмотрим, ну, давай, правильно, ну, давай. И все, и оба побегут. Потому что вызов, понимаете? Когда мужчине вызов, он не может не побежать. Это все. Ну а если он не побежит в этот раз, тот будет смеяться над ним. Говорит, я же тебе говорил. Значит, побежит в следующий раз. Мужчине нужен вызов. Если вызов есть, он побежит. Ждите продолжайте копить силу. Придет время, и это свершится. У меня было точно так же. Было время, когда я не мог. Потом оно прошло. Продолжайте, развивайтесь.
Спасибо, Игорь.
Но одну вещь скажу вам. Не заставляйте жену бегать никогда.
Однозначно, я уже выводы сделал, я же не зря 3 дня хожу.
Никогда, ни в коем случае, никогда, это преступление. Женщина должна сама вдохновиться, когда она поймет, что вы ее не трогаете, она может наслаждаться жизнью. Женщина с мужчиной должна чувствовать себя очень хорошо. Он меня ничего не заставляет, не трогает. Вот она должна быть, чувствовать себя вот просто спокойно, что хочу, то и ворочу в жизни. И когда она так себя почувствует, дальше ее можно потихоньку воспитывать через совесть, через обучение. Через обучение. Такой обучающие методы очень простые, есть разный способ. Как надо. Постепенно у мужчины появляется мудрость, как с женой себя вести. Вот, например, допустим, если на кухне грязно, у меня есть разные способы сделать так, чтобы жена помыла, но при этом я ее не заставляю. Например, первый способ. Я захожу на кухню, начинаю все мыть. Ну, естественно, я мою не так, как она. И потом ей приходится перемывать. Она сразу забегает на кухню, говорит, не трогай ничего, я сама помою. Я говорю, хорошо. И ухожу, смотрю, грязь, продолжаю, выхожу, опять начинаю мыть. И она уже прибегает, начинает все мыть, все. Я ухожу. Или прихожу, говорю, слушай, говорю, тут один мой парень, мне знакомый, спросил меня, как жену вдохновить убираться в доме. Я говорю, да я не знаю, говорю, я сам не могу вдохновить. Говорю. Может, мне жена поможет сказать. Я ее спрошу, говорю. И ей говорю, вот скажи, как жену вдохновить убираться в доме. Меня друг спросил, он говорит, ты что, меня разыгрываешь? Я говорю, да нет, у нас-то все чисто. Я его спрашиваю, а у нас грязь там вообще. Я говорю, у нас-то все чисто, просто меня человек спросил. У нас-то все хорошо, моя дорогая, ты что? Ты как на меня подумала, говорю, я-то доволен всем. Ты же знаешь, я же тебя не ругаю. Она, ну, начала объяснять мне, как жену вдохновить убираться в доме. Интересно было послушать. Вот, на следующий день чистота полная. Вдохновилась, пока объясняла. Следующий способ, как в доме здесь сделать чисто, это курсы различные. Вот у меня жена, как прошла курсы магической уборки, для нее это уже не уборка в доме стала, а это для нее стало воплощение в жизнь ее идеи. Понимаете? И она начала там скручивать одежду всю как-то там, что-то там, целая система магической уборки. Все чистоган полный в доме после. Магически причем, не просто. Ну, то есть, женя должна просто, она обучаться должна всему. Когда женщина изучает, как правильно убирать, она потом такая вдохновлена убирает, потому что она, ей нравится вдохновляться с помощью знаний и воплощать ее в жизнь. И женщины вообще это люди акций. Да. То есть, они что-то изучили, пошла акция. Мужчины должны знать. Вот, например, у меня была акция «Выключи свет» называется. Потому что она изучила, что свет, когда горит, деньги утекают там в доме или еще что-то. И все, она за мной ходит, смотрит, где я не выключил свет. И на этой акции я изучил свою психику, свою природу, как психика мужчины работает. Я узнал, оказывается, что я не выключаю никогда свет в ванне, когда ухожу оттуда. Оказывается, жена всегда выключает. И она, когда я выхожу из ванной, она меня подкарауливает все время. Начала меня обучать. И говорит, выключи, иди выключи свет в ванной. И так длилось, наверное. И она говорит, ты что, говорит, забываешь? Я говорю, да. Ну иди выключи. И раз 50, наверное. Ну много раз вот так я забывал. Хотя я хотел вспомнить, но не вспоминал. Потом один раз, короче, такой иду из ванны. Опа, надо выключить свет. Пошел, выключил. И так раз 5, наверное, вспоминал по дороге уже. Следующая стадия была. И потом интересная стадия наступила. Я думаю, о, надо в ванне выключить свет. Пошел назад, а он уже выключен. Подхожу к жене, говорю, ты выключила? Она говорит, нет. Это я сам выключил, значит. И после этого я уже не беспокоился, потому что я выключал сам уже свет. Но я не помню при этом. То есть, видите, как мужики следят за тем. Но до автоматизма, когда дошло, можно расслабиться. Мужчина так привыкает к порядку, понимаете? Потом акция «Закрой унитаз». Следующая. И так далее. Так, постепенно все меняется в доме. Разные акции. Надо привыкать. И все из курсов из этих. Когда жена на курсы какие-то хочет пойти, я знаю, что дальше будет. Женщины любят все изучать и воплощать в жизни. Им нравится вдохновляться чем-то. Если женщины не вдохновляются, им неинтересно жить. Поэтому мужчины должны знать, что они будут обязательно чем-то вдохновляться и потом вас мучить этим. Потому что мужчина эксплуатирует что в жизни? Мужчина эксплуатирует социум в своих целях, в достижении своих целей. А женщина эксплуатирует что? А женщина эксплуатирует мужчину. Мужчина чем наслаждается? Мужчина наслаждается женским телом. А женщина чем наслаждается? А женщина наслаждается тем, что ей наслаждаются. Понимаете? И наслаждается мужской энергией. Означает, должен быть сильным, богатым, влиятельным, мудрым. Понимаете? А женщина наслаждается не внешностью мужчины, а его энергией, ну как бы его возможностями. А мужчина наслаждается именно внешностью женщины. Разные очень направленности. Мужчина, он эксплуатирует пространство, которое создает жена. То есть она что создала, она вон там отдыхает. Это квартира, чистота, уют, еда, которую она делает. Он наслаждается пространством. А женщина наслаждается жизнью мужа. Поэтому она живет его жизнью. Она ему говорит, ты почему это делаешь? Он вообще не лезет, что она там делает. Он говорит, ты что это делаешь? Он говорит, слушай, ну делаю, делаю. Нет, это нельзя делать. Это плохо, это нехорошо. Он говорит, ну отстань от меня, ну что ты? Она говорит, нет, я не могу так жить. Почему? Потому что она живет его жизнью. Мужчины поняли, да? Вы жену взяли себе, она вашей жизнью будет жить. Если вы будете жить неправильно, она является олицетворением вашей совести. Если вы будете жить неправильно, она вас гнобит. Поэтому нужно придется жить правильно. Жену забери, все. Еще какие-то вопросы?
Спасибо.
Дополнить? Ну я не знаю, что вы плохое что-то про женщин. А пробег, давайте, да.
Всем добрый вечер. Хотелось бы сказать о том, что в нашем городе проблема утреннего бега, о том, кто хочет, но не с кем, ее нет, потому что есть движение, оно где-то вот в апреле началось, утреннего бега, 5:30 утра. Каждый день там ребята бегают, кроме воскресенья. К ним можно присоединиться. Это вдоль набережной происходит. И движение в соцсетях называется «Не будь как Гриша».
Как Гриша?
Да. И сейчас под Гришей подразумевается человек, который обещает, что завтра приду и не приходит. Вот.
Не будь как Гриша. В Питере и в Тюмени там есть бег по Тарсунову. Движение. И они там бегают, собираются
бегать. Бегают, и после бега можно в море искупаться.
Да, супер, молодцы. Вот не будь как Гриша, присоединяйтесь. Супер, молодцы. Ну вы выглядите так крепенько, хорошо. Так и надо жить. Вот молодец парень. Пошел жить правильно. Наполненный, понимаете? Надо стать наполненным. Не быть ватрушкой, а быть сильным, наполненным. Красивым. Мужчина наполненный, значит красивый. А? Мам, встаньте, покажите себя. О, смотри, какой. А! Что, согласны, что крепенький, да? Хороший? Вот. Такими становятся после лекции доктора Тарсунова.
Илья Геннадьевич, вашу лекцию начал слушать, наверное, года с 8-го, ну, с периодичности.
Вау, 10 лет уже слушал.
Ну, сначала активно, потом менее активно, сейчас почаще. Теперь просто есть понимание, что делать, и уже просто можно искать.
Рад. Спасибо. А вы когда начали слушать молодого человека? Да.
Сейчас скажу вам, наверное, в году 2014.
Ну и все впереди еще.
Да, конечно, все впереди. Нет, ну, здесь вот я почему и спросил «Победа над судьбой», мне просто интересно, допустим, был период, когда только я познакомился с вашими лекциями, я потом ушел со социальной работы.
Я могу вам дальше продолжить. Где-то месяцев 8 у вас все было круто, получалось и отлично, а потом через 8 месяцев вас прижало.
Да.
Так действует время.
Да.
И вас в прижатом состоянии вы находились где-то около 2 лет.
Да.
Потом нас опять очухались.
Да.
Так действует время. Запомните
вот, это. Я хотел вот и спросить, то есть вот вы говорили про школьника, которого оставили на 2-й год. То есть ли такое время, когда, допустим, я изо всех сил, там, вот я вечером говорю, все, я встаю в 5 утра, я умываюсь, я бегу, а я встаю в 7:15.
Есть такое время, которое может вообще человека скосить, и он помрет. Понимаете, мы должны понимать, как действует время. Когда человек работает над собой, он начинает понимать природу времени. И он понимает, что когда его косит, надо побеждать судьбу в это время. И это очень-очень трудно будет. А если он не будет побеждать, в какой-то момент его скосит совсем. Есть 2 способа действия времени. Один способ – это постепенное старение. И это не проблема, понимаете. Если человек 85-90 там уйдет из жизни, он будет очень доволен. Вот постепенное старение, оно вообще не мучает человека. А есть циклы, циклическое воздействие. Вот эти циклы надо учиться побеждать. У меня год назад закончился длительный, 3,5 года был цикл, который я знал заранее, что он будет, который гасил мне здоровье. Я все эти 3,5 года совершал жуткие аскезы просто. Ездил и продолжал читать лекции. Я держался из-за того, что я имел знания, как правильно себя вести. 1,5 года у меня был такой период. Хотите рассказать? Интересно, я вам расскажу. У меня вообще закончились силы. И при этом, вот видите, у меня камни стоят, которые через стимуляцию, они дают возможность поддерживаться. Меня начали перегружать камни, потому что стимулировать было нечего. У меня вся энергетика была по нулям. Это было в декабре позапрошлого года. Началось с октября. Я снял с себя все камни. И меня спасал только йога, бег и пост. Все. Никакие другие мероприятия, ничего меня не спасало, никакие лечения, никакие травы, ничего, потому что меня спасал только энергия природы. И мне хватало сил только на себя, я молился для того, чтобы просто восстановиться, и так длилось 2 месяца. И я до этого все время молился за своих родителей, но эти 2 месяца я не мог вообще ни за кого молиться. Я предупредил всех своих ребят, знакомых, говорю, ребята, на меня не рассчитывайте, сами себе побеждайте свою судьбу, я еле выживаю. Мне не хватало ни на что. Но я продолжал читать лекции. И в это время, в декабре, ушел из жизни мой отец. То есть так судьба действует, что она забирает сначала в силу того, кто помогает, а потом чик, рубит человека. Но я выстоял сам. Отец ушел из жизни, но я сам выстоял. Но я потом его отмолил. Как бы. Ну, то есть мне хватило сил молиться за него. Но сил, как бы, спасти его из этой ситуации мне не хватило. Ну, то есть, может так время рубануть, что тебе вот еле-еле только жить, а хватит силы и все. Не то, что там какие-то дела решать в жизни. Это действует время. И люди в основном, когда так происходит, они просто начинают валить на что угодно. Думают, там, этот виноват, тот виноват, еще что-то придумывают. Они не понимают, потому что время, когда действует, оно отводит человека от идеи, что это действует время. Вот в то время вы подумали, я слабый, я не могу. Вы на себя скосили. Понимаете, а надо было понять, что действует плохое время и просто, ну, или сверхусилие совершать, или просто понять, что действует время, и переждать, если ты не можешь совершать усилия, и потом опять действовать.
Вот это с рассылки и были, да, потому что либо закончился, ну, я так называю, энтузиазм, либо действительно время сильно действовало, потому что не могло так быть. Ну, то есть, да, было какое-то ощущение того, что вот я как бы, ну, меняю свою жизнь, и тут так...
Только один вариант.
И надолго...
Всегда только один вариант. Действует время. Запомните это. Не бывает просто так, чтобы энтузиазм закончился. Всегда только один вариант. Действует время. Близкий человек перестал вас любить, он говорит, я вот тебя не люблю. Запомните, у вас начался плохой период, связанный с личной жизнью. Это не то, что он плохой. Нам как кажется, человек мне не подходит. Мы несовместимы. У нас плохая судьба совместная. Может, нам не жить вместе. Это просто действие времени. И мы всегда его списываем на близкого человека. Или на, там сглазил, испортил еще хуже. Там на отворот, приворот, там еще хуже, понимаете? Это просто время заставляет нас расходиться друг с другом. И если ты молишься, ты побеждаешь время, и вы не расходитесь. Вот это чудо знать об этом, обо всем. Ваш вопрос, девушка. Да? Плохой период идет.
Вот,
и... Не 3 года, 2,5 года.
Да, примерно. И дело в том, что в течение 5 лет этот человек, он не занимается никакими духовными практиками, он не стремится к этому.
Мужчине очень трудно заниматься,
да,
духовными практиками.
Никогда, ну, он очень жизнерадостный, он никогда вообще за 5 лет ни разу не болел. Всегда у него, ну, полный...
Мужчин почти не болеет.
Сил, да, такой весь позитивный, ну, прекрасный все у него. Вот, а я эти, это время просто, вот как вы сказали, у меня просто сил уже жить даже нет. Я несколько раз в год ложусь в больницу, у меня постоянные боли, то есть, ну, просто как, ну, абсолютно не могу.
Это женское тело, очень чувствительное.
Мне очень тяжело, несмотря на то, что рядом со мной такой позитивный человек, мне очень плохо, я просто иногда...
Есть такой еврейский анекдот, 3 стадии заболевания женщины. Первая стадия больна, 2-я стадия очень больна, 3-я вдова. Все женщины больны или очень больны, одно из двух. Потому что природа такая, очень чувствительное тело. Все меняет здоровье, все влияет на здоровье. Люди влияют, факторы природные, все очень чувствительный организм, все влияет на здоровье. Постоянно здоровье ломается у женщин. И когда у ней ломается здоровье, то на кого это она сбрасывает? Все. На мужа. Настроение плохое, на него все. На него все. И поэтому мужчина, он как елочка, он похож на елочку. Сначала на елочку садится первая игрушка. Называется жена. Потом из нее вылазят другие игрушки. В лесу родилась елочка, в лесу она росла зимой и летом. Стройная, зеленая была. Была. Вот. Чем больше игрушек, тем тяжелее елочки стоят. И она такая крепнет все время. Чем больше игрушек на мужике висит, тем он крепче становится. Такова природа мужчины. И если мужчина не ответственности нет, он болеет, больным становится, несчастным, замученным. А когда есть ответственность, есть кого держать, это вам так кажется. Итак, знайте, что у мужчины совсем другой способ развития, не как у женщин. Мужчина очень сильно вкладывается в социальную, ну, сначала у него психика сильно вкладывается в социальную устойчивость. Он пытается... включиться в то, чтобы стать социально успешным, сильным. Понимаете, духовную жизнь мужчина включается гораздо позже, чем женщина. То есть женщина включается сразу в духовную жизнь и развивается в духовном плане очень быстро. А мужчина развивается в социальном плане сильно и туда отдает все силы. И женщина при этом думает, что он не развитый у меня, такой весь непонятный, неразвитый. Вот, вот. Она не понимает, что он работает, упахивает, что у него силы туда идут. Не понимает этого. Она думает, ну, что же он мне такой морально неустойчивый. Вот. Потому что силы у мужчины идут в социальное развитие сначала. Потом постепенно они переходят во внутреннее развитие. Стадии развития у мужчин по-другому идут, не как у женщин. И женщина должна научиться это понимать. Но женщинам социальное развитие не нужно. Она знает, что муж за нее будет работать по-любому, что пальцем. Я забеременею и все. У нее так психика сложна. Она на мужа повисла и висит нормально. И ему еще говорит, слушай, ты что-то духовно у меня не образованный. Поняла, да? А, ну, молодец, хорошо. Это, знаете, был это, Чебурашка, Гена Крокодил был, мультик мне понравился. Там Чебурашка говорит, Гена Крокодил, давай я тебе помогу нести чемоданы, да? И он понес чемоданы, этот, Чебурашка, и говорит, Гена Крокодил, ты меня неси. Они идут, Чебурашка несет чемоданы, а Гена Крокодил Чебурашка вместе с чемоданами помог. Так и женщина тоже. Она залезла, ноги свесила, говорит, ты что-то духовно не развитый. Он такой стоит терпит. Все нормально. Женщина всегда видит недостатки в своем близком человеке. Гораздо больше, чем в себе. Потому что женщина, она сама по себе такая чистая, светлая, так сильно верит старшим. Она так стремится к истине, так хочет все делать правильно. Правда, у нее не получается. А муж гад, он вообще не хочет. И он весь грязный, противный и неприятный вообще человек. А я такая приятная, чистая и светлая. Так это не про вас, это про женщин. И все женщины, они вот пилят суп, на котором сидят. Мудрость обрести. Знать, что так устроена психика. Женщина в себе недостатки не видит. У женщины так психика устроена, что у ней снаружи все самое хорошее, а внутри все самое плохое. Мужчина, наоборот, снаружи все самое плохое, а внутри все самое хорошее. И он даже сам в себе хорошего не видит. А женщина сама в себе не видит плохого. Так устроено. И мудрая женщина видит, что у нее внутри все плохое, незаметно. А мудрый мужчина знает, что у нее внутри все хорошее. И не поддается, когда жена его пилит, не поддается на провокацию. Ну, видите, какой мудрый. Вот. Мужчина снаружи, очень плотная психика, у нее жесткая такая, неприятная снаружи, а внутри мягкая и нежная. У женщин, наоборот, снаружи очень нежная, мягкая психика, внутри жесткая, непреклонная. Мужчина, когда женщину замуж берет, думает, она такая нежная, мягкая, все, я буду с ней купаться в счастье. Потом пожил немного и обнаруживает, что вообще с ней ничего не сделаешь. Она просто жесть. Ничего невозможно, ни договориться, ни поменять ситуацию, ничего, просто жесть. И причем он обнаруживает, что с ней лучше вообще даже не связываться потом постепенно, потому что у ней так характер устроен. Вот, допустим, поссорились, да, мужчина, у него психика очень динамичная в общении, и он сегодня поссорился, завтра раз забыл. Ну, быстро отходит, а она будет думать неделю об этом. Годы. Ну да, вспоминать в смысле. Годы вспоминать. Так, так она будет отходить неделю, а годы вспоминать о том, как ты к ней отнесся. Вот, и поэтому мужчина со временем, он понимает, что с женщиной лучше не связываться. И смотрите, как интересно устроена жизнь. Вот, допустим, человек. Рождается человек, мальчик маленький. И он в прошлой жизни был женщиной. И он поэтому ведет себя как, когда маленький, да? Он такой, И мама говорит: слушай, ну ты же мужик, ты че?
Нет, я не могу.
Такой совсем как бы, такой боится всего. Девочка такая маленькая, она была мужчиной в прошлой жизни. Бывает и по-другому. Бывают девочки женственными, бывают мальчики мужественными, рождаются. Это значит, что он в прошлой жизни тоже был мужчиной. Но когда девочка рождается в следующей жизни, была мужчиной, в женском теле рождается, маленькая еще 2-3 года, она всех калашматит, там парней ходит такая, в машинке играется такая. Потом раз, девочкой становится постепенно, осознается, что она в женском теле. Мальчик тоже постепенно начинает чувствовать себя. Потом он становится юношей такой, такой он уже все в мужском теле, такой он сильный. И девушка становится такая, в женском теле. Так они встречаются. Но это только начало лета и нашей любви. Что если посмотреть конец как бы сезона, то можно увидеть, что женщина, она постепенно, внутренний психический центр женщины очень сильный. И это можно заметить только во сне. Вот допустим, когда мужчина засыпает, женщина сразу к нему подходит, начинает его ласкать. Почему? Потому что внутренний психический центр мужчины мягкий, и мужчина как засыпает, он такой, как ребенок. Хороший, добрый. С ним можно поговорить. Заметили женщину, да? Или поел, когда мужчина такой. Вот. Женщина, когда засыпает, ей лучше не подходить. Она такая. Когда спит женщина, такая. Не очень плотный такой психический цилиндр ночи, такой сильный. Ну так во сне. Только во сне. Постепенно, когда вот у юношей и девушек, у них сильно, очень сильно наружный психический цилиндр. Девушки такие все нежные, мягкие, такие беззащитные. Мужчины такие крепкие, такие мужественные. В юности. Потом наружный психический цилиндр истощается потихоньку. И к старости что происходит? Женщины такие, бабки такие. Особая форма жизни такие. Гоняют всех по подоконникам. И дедушка такой, боженький дойчик. К чему, от чего оттолкнулись-то мы пришли, да? То есть маленький мальчик, и дедушка такой, девочка маленькая такая, и бабка такая, а посередине она женщина. Вот так и живем, мои хорошие. Все в жизни меняется. Поэтому ты, если ты девушку такую беззащитную взял, такую нежную такую, такая вот она, ну, вот, мне столько счастья принесет. Ты не знаешь, что она очень сильно привязана к своим родителям. И поэтому ты вместе с ней взял еще тещу, которая будет тебя мучить, потому что она ее тещу очень сильно любит. Женщина не может жить без родственников, она к ним сильно привязана. И это в лучшем случае. А в худшем ты с ней, тебе придется взять еще ее любимую собачку. И неизвестно, с кем она будет больше времени проводить, с тобой или с собачкой. Но самое страшное заключается в том, что из нее вылазят новые живые существа, которые вообще непонятно, как себя будут вести в будущем. И сколько их вылезет, тоже неизвестно. Что может сразу вылазить по 2 или по 3. Это редко, правда? Там женщина — это загадка. Что ты взял, не знаешь. И что будет дальше, ты тоже не знаешь. Будет она тебя любить все время? Нет, тоже неизвестно. А разлюбила все, жесть. Слушай, весла дальше. Поэтому, женщины, вы, конечно, очень хорошие все. Красивые. Вы олицетворяете жизнь. Женщина олицетворяет жизнь. И женщина и живет. Веды говорят, что мужчина — это берега, а женщина — река жизни. Она течет, она радуется жизни, она радуется людям. Она создает атмосферу. Мужчина защищает ее, оберегает и создает возможности жить. Ему нравится так жить, мужчине. Когда некому создавать возможности, он скучает в жизни. Вроде все есть, работа, но как бы некому жить. нет радости. Но женщина создает радость. И Бог женщину очень сильно защищает. Например, когда идет скандал, дети, собачки, и даже тараканы будут на стороне женщины. Вы не надеетесь, что вы будете правы в семье, когда вы как бы создали семью. Вот вы думаете, что все будут понимать, что вы правы. Никто не будет понимать, что вы правы, кроме вас. Потому что когда вы будете ругаться с женой, дети будут маму защищать, и собачка выйдет на ее сторону. Если вы пожалуетесь родителям, они тоже, скорее всего, защитят ее. А если вы наставнику пожалуетесь, это 100% вас никто защищать не будет. Только женщину все будут защищать. Только женщину. И только мудрость ваша будет вас защищать, мужчину. Поэтому становитесь мудрыми. Если вы хотите с женщиной жить в семье, только мудрость вас, ваша собственная, спасет. Больше ничего. А вы будете всегда плохими парнями. И мудрая женщина знает, что все-таки мне хороший человек. Хороший, а не плохой. Запомните. Иначе можно потерять. Женщина больше всего на свете видит недостатки своего мужа и запоминает их на всю жизнь. Мужчина же не видит недостатков своей жене. И когда начинается скандал, потому что мужчина все-таки заметил какой-то недостаток в жене, то женщина достает пулемет своей памяти. А ты! Тогда-то, а ты еще меня еще говоришь, что у меня недостаток. Он такой. И он все. Проиграл. Неравная борьба. Все сели прямо. У нас заканчивается время. Будьте счастливы все. У вас все было хорошо в жизни. Давайте потренируемся, как мы вот попробовали. Звучи со мной, да? Побеждать судьбу.